Глава 13. Этой ночью я узнала кое-что новенькое о физиологии вампиров. Ложились они очень поздно, часу во втором ночи. Вставали в 5 часов утра. Для сравнения, у селян людей день кончался вместе с заходом солнца, зимой и летом, а начинался, соответственно, на утренней зорьке. Вампиры тоже просыпались с петухами. Но самое веселое начиналось поздним вечером, когда одну половину неба обсыпало частыми звездами, а под исподом второй догорали закатные облака. Ни о какой работе речи, естественно, не шло. Все хозяйственные хлопоты заканчивались в 3 часа пополудни. Взрослые собирались в группы, молодежь, напротив, разбивалась на парочки. Первые шли в дом совещаний или просто кому-нибудь в гости, обсудить текущие дела и, чего уж там греха таить, посплетничать. Вторые загадочно шуршали в кустах цветущего жасмина. Дети безбоязненно играли на темных улицах, подростки вообще отправлялись в лес играть в разбойников и, как ни странно, упырей. Ложась спать ближе к полуночи, я чувствовала себя страшной Соней. На улицах продолжала кипеть жизнь. Но к 2 часам ночи вампиры постепенно расползались, ужасно хочется сказать, разлетались, по домам. Моя хозяйка Крина, на цыпочках, минуя сени, молча раздевалась и забиралась на печь, стараясь не шуметь. Я все равно просыпалась, я сплю очень чутко, а коль уж я проснулась, мне обязательно нужно выйти во двор и на пару минут уединиться в узкой дощатой будочке с маленьким ромбовидным окошком. Потом я сонно плелась назад, валилась на кровать и снова засыпала. Крина будила меня в 10:00, когда завтрак уже стоял на столе. Сегодня же я выяснила, что вампиры спят не только мало, но и крепко. Очень крепко. Меня разбудил волк. Он запрыгнул в распахнутое окно, ловко поддел носом одеяло и разлегся у меня в ногах. Я оставила его нежиться, попросила только не распускать блох, а сама встала и пошла умываться. Птицы щебетали, безветренная прохлада предвещала жару. Макушка солнышка давала ровный белый свет. Уж и не помню, что мне потребовалось от Крины. Кажется, я уронила в тазик с водой полотенце, а пытаясь его высушить, напутала с заклинанием, и полотенце обуглилось. По улицам уже сновали вампиры, бодрые и целеустремленные, и я справедливо рассудила, минутой раньше, минутой позже, моей хозяйке все равно вставать. Крина спала на боку, ко мне спиной. Я позвала ее, легонько потрясла за плечо, а она тяжело обвалилась на спину, безжизненная, вялая, холодная. Губы посерели, в лице ни кровинки. Я торопливо проверила зрачки. Они были расширены и не реагировали на свет. Передо мной лежал труп, причем труп свежий, не окоченевший и довольно приятно пахнущий цветочной настойкой. Я поискала пульс. Сначала у себя, все время забывая, где он находится. Потом у нее. Не обнаружила его ни там, ни там. Впору кричать «караул!». Но тут Крина глубоко вздохнула, через силу разлепила веки и хрипло спросила. «Что случилось?» «Полотенце!» — пролепетала я, с трудом обретая дар речи. «И я его сожгла и утопила. То есть наоборот. Запасное бы». Крина зевнула, протерла руками глаза. «Конечно, деточка, возьми в комоде. 3-й ящик, под простынями». «А, да-да». Я отправилась за полотенцем, едва переставляя ноги от пережитого ужаса. На щеке застывала, стягивая кожу, серая мыльная пена. Когда я вернулась с пустым тазиком, Крина, как ни в чем не бывало, хлопотала у печи, бодрая и румяная. Я не стала ее ни о чем расспрашивать, только поинтересовалась, хорошо ли она спала. «Да, деточка, мы вампиры, спим, правда, крепко, но ты не стесняйся, буди меня в любое время».
«Крепко?» —
Всего минуту назад она лежала труп трупом, и я не знала, куда сначала бежать, за повелителем или травницей. Неужели сказки о живых мертвецах — правда? Не дожидаясь первых оладий с пылу с жару, я уже с улицы крикнула Крине, что скоро вернусь, и побежала к Лену за ответом. Интересно, почему покои повелителя никто не охраняет? Даже слуг не видать. Бери, загадочный монстр повелителя Дагевы, тепленьким, то есть холодненьким. Я нашла Лена в третьей по счету комнате, половину которой занимала роскошное ложе, больше напоминавшее королевский катафалк. Вампир лежал на спине, вытянув руки поверх одеяла, прекрасный и безнадежно мертвый. Золотистые волосы рассыпались по подушке. На лице застыло спокойное, мечтательное выражение, с каким надеются отойти в вечное царство правители мира сего, но хоронят их почему-то в закрытом гробу. Видать, приходит по душу кто-то кошмарный. Недолго думая, я прижалась ухом к его обнаженной груди. К моему великому разочарованию, с научной точки зрения, Лен был жив. Однако редкие биения сердца скорее угадывались, чем прослушивались. Сон напоминал зимнюю спячку летучих мышей, способных понижать температуру тела на несколько градусов, замедляя обменные процессы. Я бесцеремонно тряхнула Лена за плечо и окликнула по имени. Спустя пару секунд дыхание участилось, стало более заметным, губы порозовели. Лен открыл глаза, минуту бездумно глядел в потолок, потом повернулся ко мне.
«Все экспериментируешь?» — совершенно нормальным голосом спросил он.
«Да, кажется, я докопалась до истоков еще одной легенды». Лен сел, откинул с лица волосы, зевнул.
«Поздравляю! Надеюсь, завтра меня разбудит не осиновый кол».
«Не знаю, не знаю», — с сомнением протянула я. «Я еще девичьи слезы не испытала, от которых испаряются».
«Ну, это смотря с чем смешать».
Разговор прервало внезапное появление синеглазого старейшины, не соизволившего постучаться. Радости на его лице я что-то не заметила. Он вытаращился на нас, как высокородная дама, заставшая единственную дочь в объятиях портового грузчика. Я поспешно вскочила с разобранной постели, пробормотала «я уже ухожу», и угрём проскользнула мимо застывшего в проеме вампира. Во дворе меня поджидали остальные старейшины. Вряд ли они мечтали ознакомиться с результатами эксперимента. Поздоровавшись и получив весьма прохладный ответ, я покинула вражий стан, угнетенная численным превосходством противника. На завтрак были картофельные оладьи с грибной подливкой и парное коровье молоко, нелюбимое мной с детства. Я попросила кружку воды и смело воткнула вилку в спину первой оладушки.
«Как там Лен?» — поинтересовалась Крина.
«Живой», — невпопад ответила я и поспешила поправиться. «То есть нормально. А откуда вы знаете, где я была?» Крина только улыбнулась. «А вы можете узнать, о чем мы разговаривали?» — не унималась я.
«Нет, деточка, что ты? Я из окна видела, куда ты пошла».
В отношении возраста вампиров я была уже достаточно подкована и на деточку не обиделась. Крина вполне могла застать мою прапрабабку в колыбельке. «И за что они меня так не взлюбили?» Вопрос был отчасти риторическим, речь в нем шла о хмурых старейшинах, но Крина не замедлила с ответом. «Их можно понять. Лен — последний повелитель Дагевы. Но не съем же я его в самом деле!» Буркнула я с набитым ртом.
«Деточка, я-то в этом уверена, но и их можно понять. Они еще не знают, чего от тебя ожидать, и на всякий случай опасаются. Для Дагевы люди, тем паче маги, большая редкость».
Человек на ее месте мог сказать: «Вампиры в Стармине большая редкость. Сожжем-ка мы его на всякий случай, береженого Бог бережет». В распахнутых настежь дверях появился волк с рваным ухом.
Потянув носом и явно заинтересовавшись, он неспешно подошел ко мне и уткнулся мордой в колени, искоса поглядывая на жбан со сметаной. Я предложила волку кусок оладьи, но он только понюхал и отвернулся. А Крина тем временем продолжала. «Ты, наверное, знаешь, что долин, подобных Дагеве, ровно дюжина. Леск, Арлес, Волия и прочие, дальние. До войны на каждый десяток обычных вампиров приходился один беловолосый. В Дагеве их проживало около 2000, в Арлесе — около 1500. Именно они подверглись усиленному истреблению, и сейчас по всем долинам насчитывается всего-навсего 17 беловолосых парней и девушек. Они — наша последняя надежда на... — Постойте, постойте! — возмущенно перебила я, давясь горячей оладьей. — Я что, так похожа на истеричку с колом? — Нет, конечно, нет, — торопливо возразила Крина, — и я просто отвечаю на твой вопрос. Но я успела обидеться. На месте старейшин я бы запретила примерному вампиру продолжительные лесные прогулки в компании злокозненной магички, уже не единожды выказавшей свой дурной нрав.
«Ха-ха! Запретить повелителю?»
Искренне удивившись, рассмеялась Крина. «Как можно запретить летнюю грозу и отменить весенний паводок? Слово повелителя — закон для всех вампиров, включая старейшин». «А не слишком ли слепо вы ему подчиняетесь? Что, если в один прекрасный день Лен прикажет всем бросить дома и свить гнезда на деревьях?»
«Вероятно, грядет наводнение», — невозмутимо ответила Крина. «Вольха, Лен давно уже не мальчишка. Он управляет Дагевой 50 с лишним лет. Конечно, у него есть свои недостатки и причуды. Но когда речь заходит о чем-то действительно серьезном, дурашливый Лен преображается в бесстрастного, мудрого и проницательного повелителя, нашу надежду и опору. Неудивительно, что старейшины в колье воспринимают ваши прогулки. Но я-то знаю, о такой замшелой старухе, деточка, ты можешь поверить. Лен прекрасно разбирается в друзьях и врагах, и никогда их не спутает.
Так что не обращай внимания на совет. Пусть старички ворчат себе под нос, поворчат и успокоятся. Но мне казалось, старейшины тоже имеют право голоса и активно им пользуются.
Чушь! Сколь бы напыщенные речи они ни произносили, решающее слово за Леном. Они могут только попросить, он же волен приказать. Лен воспитанный юноша и охотно уступает старейшинам в мелочах, но серьезные решения всегда принимает в одиночку, как и ответственность за их последствия.
«И что в нем такого особенного?» — задумчиво вопросила я кувшин с молоком, стоящий между мной и хозяйкой. «Ну, светловолосый, у нас в Тармине таких 7 на дюжину!» Ошеломленная Крина уронила раскаленную сковородку.
«Как? Ты еще не знаешь?»
«Нет».
«Тогда тебе стоит прогуляться к дому совещаний. Сегодня суббота, Лен обязан провести там весь день».
Опустившись на колени, Крина полотенцем подцепила опрокинутую сковородку.
«Лучше увидеть это своими глазами».
Она меня заинтриговала, и еще большее любопытство возбудил легкий шум, доносившийся с площади. Там собралась толпа, шумная, бестолковая, пестрая, как в обжорных рядах старминского привоза. Я еще не видывала такого скопища вампиров. На распродаже они и то вели себя более чинно. Впрочем, присмотревшись, я поняла, что толпа упорядочена в очередь, по несколько человек в ряду. Ряды переругивались друг с другом и между собой. Либо в доме совещаний раздавали бесплатные завтраки, либо Лен организовал массовый заем, а дивиденды платить отказался. Или все-таки выплатил. Я увидела, как отворилась задняя дверь, выпуская счастливых акционеров. Они были не просто счастливы, переполнены настоящей эйфорией, выражавшейся в блаженных улыбках и настойчивых попытках обнять и расцеловать подвернувшихся под руку ближних, а также друг друга. Я немедленно заподозрила Лена в раздаче виланы, мощного галлюциногена на основе мака и конопли. Но вилана, широко распространенная в Белории, употреблялась в виде самокруток пополам с табаком-самосадом. Курение сопровождалось едким зеленоватым дымом, выдававшим притон за версту. А окна дома совещаний, пусть задернутые занавесками, были распахнуты настежь и дымом не пыхали. Значит, вилана отпадает. Спиртное тоже. Самый профессиональный пьяница не сумеет упиться за 7-8 минут, отмеренных следующей паре визитеров. Очередь подвинулась на шаг, и я поняла, что это канитель надолго. Вообще-то, когда раздают благодать, я стараюсь не оставаться в стороне, но очередь отбила у меня всякое желание к ней приобщиться. Вампиры до аудиенции представляли собой полную противоположность вампирам после нее. Они грызлись между собой, как собаки, и мои попытки внедриться в очередь поближе к заветной двери вызвали настоящий шквал ругани. Я отступилась и ушла. Послонявшись без толку вокруг фонтана и про запас напившись воды, я стала размышлять, что мне делать дальше. Перебрав и поочередно отвергнув кучу вариантов, я не без досады признала себе, что скучаю без Лёна. Наша вчерашняя размолвка только подхлестнула мой интерес к беловолосому вампиру. Мне не хватало спокойного внимания, насмешливых реплик и необъяснимого чувства защищенности, которое я испытывала, шагая рядом с повелителем. И потом он был прав. Я бы упустила много интересного, блуждая по необъятным дагевским полям, лесам и весям в одиночестве. Мне без него скучно. А вдруг ему скучно со мной? Беседа 73-летнего вампира с 18-летней адепткой может его в лучшем случае забавлять. Мысль, что повелитель прельстился моей исключительной внешностью, вызвала у меня короткий горький смешок. Все попытки облагородить мой милый облик неизменно терпели крах. Да, конечно, красота женщины в ее руках, но я предпочитала держать в них магический посох или на худой конец меч, поэтому мой внешний вид всегда оставлял желать лучшего. К тому же при наборе в школу нас сортировали по интеллекту и магическим способностям, поэтому красивых от природы адептов и адепток можно было по пальцам пересчитать. Ум редко уживается с красотой, а если уж выпала такая неслыханная комбинация, то ей можно найти лучшее применение, чем угробить 10 лет на обучение в закрытой школе чародеев, пифий и травниц. Конечно, горю могли бы помочь эффектные гардероб, макияж и прическа, но в таком случае пришлось бы забыть даже об одноразовом питании. Стипендия, аккуратно выплачиваемая раз в 2 недели, и без того расходилась за 2 дня. Потом приходилось подрабатывать по постоялым дворам и тавернам, показывая фокусы и торгуя из-под полы приворотными и отворотными зельями. По правде говоря, отличались они только скляночками. Внутри плескалась все та же подкрашенная вода. Макияж? Лекции начинались ни свет ни заря, а поспать я любила. Тратить драгоценные минуты сна на раскрашивание одутловатого от бессонницы лица? Ну уж нет. Тем более, что учитель это не поощрял. Единственная девушка на факультете. Я обожала штаны и свободные рубашки, с восторгом принимала участие во всевозможных попойках и гулянках по случаю успешной сдачи сессии и была своей в компании самых отъявленных сорванцов и пакостников школы. На услуги цирюльника в школе тоже не тратились. За 7 лет над моей не шибко роскошной шевелюрой измывались в общей сложности 23 человека, чередуя неровные клоки с лишаистыми пятнами. В конце концов я приловчилась равнять челку перед зеркалом, позволив затылку обрастать на его усмотрение. Пугаться меня перестали, но на комплименты все равно скупились. А сегодня мне впервые захотелось стать очаровательной девушкой, потому что только очаровательная девушка может оторвать вампира от дел государственной важности, когда ей без него скучно. Нет, день не задался с самого утра. От недостатка впечатлений меня скоро потянуло в сон. Улицы пустовали, распахнутые окна слепо белели задернутыми занавесками. Солнце нещадно выжаривало мостовую. Раскаленные камни кусались даже через кожаную подошву. Вернувшись домой и не застав хозяйки, я без зазрения совести стянула из кладовой кусок сыра и устроилась с книжкой на застеленной постели. Кровопийцы лишь усилили мою апатию. Уже засыпая, я локтем спихнула ее с кровати и еще успела услышать далекое ворчание откликнувшегося на стук грома. Глава 14. Когда я проснулась, дождь еще крапал, лениво, вдумчиво, шелестом перебирая листву. Полосы солнечного света нащупывали прорехи в тучах, расцвечивая небо радугами. Запах мокрой земли перемешивался с нежным ароматом шиповника и приторностью жасмина. Выскочив на улицу, я вдохнула его полной грудью, пьянея от восторга, испытанного и переданного мне напоенным дождем лесом. Лужи еще подрагивали, мелкие капли расходились извилистыми кругами. Улица мало-помалу оживала. Не я одна прельстилась послеобеденной прогулкой на свежем воздухе. После часа наблюдений и нахального, откровенного шпионажа за влюбленными парочками я выяснила, зачем вампирам крылья. Сложенные над головой, они надежно укрывали своих владельцев от дождя, служили балансирами. Поскользнувшись, человек взмахивает руками, а вампир — крыльями. А еще они помогали обнимать бескрылых девушек. Получался эдакий шалашик на четырех ножках, шевелящийся и хихикающий, с непривычки жутковатый, словно там кого-то переваривают. Пометив в свитке это ценное наблюдение, я попутно забрала меч из починки. Он выглядел значительно лучше, а резал вообще бесподобно. К тому же кузнец откопал среди невостребованных заказов подходящие ножны. Они представляли собой легкую конструкцию из кожи, дерева и серебряной инкрустации и вешались за спину вместо традиционного крепления к поясу. Так выходило гораздо удобней. Денег с меня не взяли, ни медяка. Мол, подарок, сувенир на память. Вооружившись, я почувствовала себя значительно увереннее и даже решилась на самостоятельную прогулку. Попасть в рощу с помощью эффекта черновика оказалось не так-то просто. Два раза я доходила до указанного Леном сарайчика и даже заглянула внутрь. Увы, я ошиблась в предположениях. Там вовсе не засиживались после сытного обеда. Охранился садовый инвентарь в виде коз, грабель, тачек, лопат и прочих сельхозорудий. С третьей попытки он исчез, и появились дубы. Воткнув в землю меч, чтобы пометить место изгиба пространства, я подошла к гранитному валуну и вскарабкалась на него, спасаясь от мокрой травы. Роща полнилась звонким щебетом. Вспугнутые мною дрозды-рябинники по одному возвращались на землю и, пересвистываясь, целеустремленно склевывали что-то с травинок. Один из них вспорхнул на оголовье меча и звонко, восторженно защебетал. Светлое лезвие меча вспыхивало и переливалось, когда солнечные зайчики, просеянные листвой, поскальзывали на его блестящих гранях. Мне надо было подумать. Я так и эдак крутила в память разговор с Келлой, пробуя на зуб каждое ее слово и пытаясь найти то единственное с червоточинкой, оставившее недоуменную оскомину. Мысль о каком-то подвохе преследовала меня с самого утра, распаленная туманными намеками Крины. Но зародилась она уже давно, исподволь зрея после встречи с Келлой. Как будто травница, сама не заметив, дала мне ключ к разгадке тайны, а я не сумела им воспользоваться, и мое подсознание, возмущенное моей же тупостью, назойливо бубнило. «Ну что же ты, подумай хорошенько, ведь ты что-то слышала, а теперь вспомни, это важно!» Внутренний голос скорее мешал, чем помогал сосредоточиться. Он вырывал из памяти какие-то куски и совершенно ненужные образы. тембр Келлиного голоса, запах луговых трав, судорожные подергивания червец травы в руках. А меня интересовали именно слова. Почему? Знало только подсознание. И казалось, оно сейчас выпрыгнет и надает мне пощечин, не усидев на месте от волнения. Солнце спряталось в безобидную на вид тучку, и сияние меча угасло. Я вспомнила картину, украшавшую кабинет учителя. На ней был изображен добротно упакованный в латы рыцарь со шлемом набекрень. Против обыкновения рыцарь не сражался и не махал железной перчаткой прекрасной даме, а прилежно скорбел, предаваясь ему занятию с удивительным энтузиазмом. Чистое поле великодушно предоставило бедолаге единственную на всю округу кочку, на которую тот и присел, невесть как умудрившись согнуть внешне однородный металл лат и возложив усталые руки на крестовину воткнутого в землю меча. Чуть поодаль недвусмысленно возвышался длинный свежий холмик, увенчанный косо торчащим мечом. Я решила, что покойный находился с рыцарем в хороших отношениях, по крайней мере, после смерти, ибо ни на переднем, ни на заднем плане я не заметила самой плохонькой лопаты, из чего заключила, что рыцарь самоотверженно копал могилу ножом, чего не сделаешь ради друга, выгребая разрыхленную землю шлемом. Как же он, бедный, упарился своей амуницией! Много жды прокляв испустившего дух побратима и братскую клятву, не дающую ему спихнуть тело в ближайший овраг. Несмотря на все усилия, могила вряд ли получилась достаточно глубокой, и друга пришлось уминать, а землю, напротив, сбивать попышнее. В заключение, смахнув пот со шлема, рыцарь торжественно взялся за рукоять обеими руками и пронзил холмик осиротевшим мечом. Клинок наткнулся на какую-то твердую часть друга, соскользнул и застрял, перекосившись. И вот теперь рыцарь отдыхает после трудов праведных, злорадно представляя муки того бедолаги, на чью долю выпадут его, рыцаря, похороны. Я поймала себя на том, что тупо, скорбно гляжу на собственный меч и бессознательно ожидаю, что из земли и подле него вот-вот высунется синеватая рука с распростертыми пальцами. Ну почему я помню всякую ерунду, а серьезные вещи приходится чуть ли не с боем вырывать у подкрадывающегося склероза? Вон вампиры, которые живут по нескольку веков, все помнят. Даже мое имя каждый называет слету. Даже представляться не надо, проклятая телепочта. Но чтобы принять телепочту, нужен телепат, не ниже второго уровня. А учитель говорил, что в Дагеве нет магов. Но телепатия – один из разделов магии. Подобных специалистов в школе готовят на факультете ворожей и пифий. И спрос на них не иссякает. Один стармин ежегодно требует себе 80% выпускников, а это около 60 человек. В самой завалящей конторе есть телепат. Правда, тоже завалящий, но прощупать платежеспособность завернувшего в контору клиента ему по силам. Самые мощные телепаты обретаются при дворах, в разведслужбе, шпионят тебе помаленьку, заставляя придворных обзаводиться амулетами и вымученно размышлять о природе да погоде. Находятся, правда, отдельные чудаки, предпочитающие плесень скитов, шуршание книг и хруст черствого хлеба на зубах общению с мыслящей частью животного мира, но таких немного. Как правило, с детства приспособившись к сточным канавам чужих мыслей, телепаты проникаются презрением к цивилизации и любовью к ее благам, доступ к которым открывает звонкая монета. Поэтому нанимаются на службу, безропотно процеживают канавы и строчат нудные доклады государственной важности, свободное время предаваясь вышеупомянутым презрению и наслаждению. Телепочта была изобретена лет 200 назад одним могущественным и ушлым магом, которому, впрочем, естественных способностей показалось мало, и он решил усилить их искусственно, создав аппарат, который дошел до наших дней почти без изменений. Состоит он из особым образом ограненных и подогнанных друг к другу кристаллов, подвешенных на проволочной паутине, приемно-передаточной антенны и соединенного с ней обруча. Вся конструкция занимает половину комнаты, сбоит в ненастную погоду и способна передавать мысли на 40-60 верст в любую сторону. Чтобы передать сообщение, магу достаточно надеть обруч и сосредоточиться. Принять – то же самое, только напротив, нужно расслабиться и не сопротивляться потоку чужих мыслей. Когда приходит сообщение, раздается резкий звук, привлекающий внимание мага. Но телепат не может безвылазно сидеть у прибора, чтобы надеть обруч по первому же сигналу. Значит, писк устройства неизбежно его выдаст. Нужно всего лишь покараулить, пошляться... Вот только где? В самом городе, конечно. Возможно, телепатофон стоит в доме совещаний. А впрочем, зачем я усложняю себе жизнь? Пойду-ка и прямо спрошу у Лёна. До сих пор он честно держал слово, отвечал на все мои вопросы или хотя бы сразу говорил, что не скажет или не знает. Я протянула руку к мечу. Увлекшийся дрозд опомнился и суматошно спорхнул мне в лицо, оставив на рукояти черно-белую струйку. Сердечно напутствовав птицу нехорошим словом, я кое-как очистила меч пучком травы и эффектно, со свистом, загнала в ножны, чудом не пропоров спину. Тоже мне орудие убиения. Вот магия — это дело. Я сосредоточилась на покинутом мною валуне. «Подымись!» — мысленно возопила я. «Воспари!» На этом месте полагалось четко и красочно представить вознесение объекта на небеса. Дескать, сила мысли превозможет силу тяготения. Исключительно мощное дагевское тяготение не уступало цементу. В моем воображении камень успел превратиться в точку, исчезающую в голубой дали небес, и я была немало удивлена и раздосадована, обнаружив его гораздо ближе и ниже. Я попробовала еще раз, выбросив руку вперед. Камень треснул, и щели, напоминавшие ехидную улыбку, посыпались искры.
«Ух ты!» — послышалось из кустов.
Я обернулась на голос. Ветки дрогнули и раздвинулись. На меня с открытым ртом глазела худенькая девочка лет 6. Холщовая рубашонка ниже пупа, короткие штанишки, расхлябанные сандалеты. В ладошке зажата внушительная рогатка. На черных встрепанных кудрях соломенный обруч косица. За плечами деревянный меч в тряпичных ножнах.
«Тетя, а что это вы делаете?»
Звонко с любопытством спросила маленькая разбойница, впервые в жизни повстречавшая сумасшедшую тетю. «Да вот, камушком любуюсь», — смутилась тетя, не желая признаваться в телекинетическом бессилии.
«Как-то странно вы им любуетесь», —
усомнилась наблюдательная дитятка.
«Совсем как моя бабушка дохлой крысой. Она их боится, страх. Всегда меня зовет, чтобы выкинула, а за это дает пряник или яблоко. Только я не выкидываю, а с друзьями на что-нибудь меняюсь. У них тоже бабушки пугливые есть».
Я развела руками. «Тебя не проведешь». «Верно, камушек мне совсем не нравится, и я хочу передвинуть его на другое место. Вам помочь?» — вежливо поинтересовалась девочка.
«Чем ты мне, солнышко, поможешь?» — вздохнула я. «Да ничего, мне не трудно», — заверила малышка, доверчиво вручая мне камнестрельное оружие.
Подошла к валуну, уперлась ручонками в треснувший бочок и... сдвинула его с места, а затем покатила. Натужно, с пыхтением, как деревенские ребятишки катят снежный ком. Селенок хватило локтей на 10. Девочка шумно вздохнула и обернулась, раскрасневшаяся, торжествующая.
«Да сюда хватит? Я и дальше могу, только отдохну самую капельку».
Я растерянно посмотрела на зажатую в кулаке рогатку. Странно, что в Дагеве остались еще живые птицы и целые окна. На что же тогда способен взрослый вампир? Нет, пока что хватит. Ты меня просто спасла. Хочешь конфетку?
Давайте. Обрадовалась девочка, выхватывая угощение и рогатку. Ну, я пошла. А то мы здесь с мальчишками в разбойников играем. Я боеприпасы в засаду несу. И если задержусь, атаман ругаться будет. Вы вон в те кусты лучше не ходите. Там вас сушеным горохом убивать будут. Вчера дядю Кайла убили. Так он за нами полверсты гнался. Страх!
Бедный волк на гобелене. И как его угораздило нарваться на девочку с корзинкой?
Глава 15.
Я нерешительно покрутилась возле дома совещаний. Никаких посторонних звуков оттуда не доносилось. Очередь исчезла. И после долгих колебаний я рискнула таки приоткрыть дверь и заглянуть внутрь. Роскошное белое облачение делало Лёна похожим на мраморную статую богини правосудия перед зданием Старминской тюрьмы. Повелитель устало восседал на высоком кресле с бархатной обивкой, закрыв опущенное лицо ладонями. На стук двери он встрепенулся и, увидев меня, облегченно вздохнул.
«Тебе что-то надо?»
«Ну, если ты очень занят...» Я была попятилась, но вампир вовсе не собирался меня прогонять.
«Пожалуй, небольшой перерыв мне не повредит. Там кто-нибудь остался?»
Я на всякий случай выглянула за дверь. «Нет, наверное, дождь разогнал».
«Хвала богам!»
Лен закрыл глаза и бессильно откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Я закрыла дверь, подошла и запросто присела на широкий подлокотник.
«Что они все от тебя хотели?»
«Справедливости!»
— с унылой торжественностью объявил вампир.
«Возвышение правых и обличение виноватых, судьбоносных решений по делу об украденной репке и избиении неверного мужа скалкой».
«Так ты здесь вроде мирового судьи», — догадалась я. «И всего-то! Странные у вампиров требования к повелителю. У нас в Тармине подобных судей пруд-пруди. Но народной любовью они не пользуются, ибо ошибочно полагают, что весы в руках богини правосудия предназначены для соизмерения доброхотных даров истца и ответчика». В дверь робко постучали.
«Войдите!»
— безнадежно вздохнул повелитель, принимая более достойную позу. В дверном проеме, ожесточенно толкая друг друга, застряли две вампирши. Ругаться при повелителе спорщицы постыдились, выражая взаимную неприязнь громким сопением и мрачными взглядами. Весомый тычок в спины помог им оказаться в доме совещаний одновременно. И я увидела рыжую коровью морду, с интересом обозревающую внутреннюю отделку покоя. Подумав, корова дернула ухом, обратила на Лена томный кореглазый взор и тихонько замычала.
«Приветствую вас, повелитель!»
Голоса истицы и ответчицы слились в один.
«Мне уйти?» — показала я глазами на дверь.
Лен отрицательно качнул головой, украдкой толкая меня в бок. Я опомнилась и вскочила с подлокотника. Вот что значит благородное воспитание. Излучаемая Леном радость от встречи с коровой могла сравниться только с радостью быка. Обласкав животное взглядом, Лен повернулся к просителям. От него прямо-таки веяло царственным величием, проницательным сочувствием и бесконечной любовью к подданным. Вампирши благоговейно притихли. Я сцеживала улыбку в кулак, вспоминая выражение монаршей физиономии при стуке в дверь.
«Подойдите ближе», —
звучно велел Лен, одергивая плащ. Вампирши сделали несколько робких шагов. Корова не отставала.
«Что привело вас на мой беспристрастный суд, досточтимые истицы?»
С отеческой лаской вопросил повелитель, опасливо наблюдая за несколько вздернутым коровьим хвостом. Досточтимые заговорили, а потом и забронились дуэтом.
По очереди», —
поморщился повелитель. «Вампирши не прочь были говорить по очереди». Но каждая хотела высказаться первой.
«Стоп, давайте начнем с вас.
Лен наугад кивнул одной из женщин. «Пропала у меня, значит, корова!» После короткой смущенной паузы затараторила она. «Хорошая корова, удойная, рыжая!» Вещественное доказательство замычало. «Месяца ее нет, два, три, а сегодня утром приводит мою Зорьку к соседскому быку на случку, это...» Пристойного определения этой истица подобрать не сумела.
«Это точно ваша корова?» — уточнил Лен.
«Вот тебе крест!» «Крест вампиру меня позабавил!» Согласилась корова.
«Верю», — подумав, сказал Лен. «Версия номер два».
Ответчица с готовностью перехватила эстафетную палочку. «Иду я как-то по лесу. Слышу, корова мычит. Жалостливо так мычит, словно на помощь зовет. Я к ней, гляжу, свалилась болезная во вражек. Стоит по брюхо в грязи, уже и выбраться не пытается. Так ослабела. Сколько я намучилась, пока ее вытаскивала. Потом две недели выхаживала, ночей не спала. Умерла она для прежней хозяйки, распустехи ленивой. Та даже искать скотину не пыталась, а как через соседский плетень заприметила, крик подняла. «Караул! Ограбили!» Корова замычала с той же охотой, умоляя повелителя поскорее разобраться с правом собственности и отпустить несчастное животное на дойку.
«Так оно и было», — констатировал Лен.
«Кто же она, как не воровка?» — не сдавалась истица. «Порядочная вампирша, прежде чем цыпленка приблудного в своем курятнике запереть, всех птичниц окрестных расспросит. А тут слыханное ли дело? Дойную корову со двора свела. Следить надо лучше за скотиной». Перепалка возобновилась, скотина тоскливо ей внимала.
«Тихо, уважаемые, тихо!» — запротестовал Лен.
«Резать ее вроде бы жалко, молодая еще, доится прилично», — пожаловалась истица. Лен заметно смутился, расставаясь с идеей поделить корову механическим способом. «Скажите, а бык того успел?» — неожиданно для самой себя поинтересовалась я. Корова зарделась. «Да вроде бы», — неуверенно ответила первая владелица. «Так она выходит стельная», — продолжала я, воодушевляясь. Пускай тогда истица забирает принадлежащую ей корову, а когда родится теленок, отдаст его ответчице в качестве премиальных за спасение коровьей жизни. Лица и морды присутствующих просияли и с надеждой обратились к Лену.
«Быть посему»,
— без колебаний согласился повелитель. Корова облегченно облегчилась. Последовала немая сцена, доставившая мне несказанное удовольствие. Внеся свою посильную лепту, корова с достоинством развернулась и покинула место действия. Неуловимо потемневшие глаза повелителя заставили вампирш развить бурную деятельность по устранению конфуза. Лен деликатно молчал, что еще больше нагнетало обстановку. По дому совещаний пополз сладковатый душок, милый селянскому сердцу. «Я хотела бы с вами поговорить наедине», — жалилась я.
«О, да, конечно», —
встрепенулся Лен. Мы наперегонки бросились вон из дома, оставив дверь нараспашку. «Изумительно!» — пробормотала я, жадно глотая свежий воздух. Я видела мировых судей, берущих взятки деньгами, продуктами и натурой. Но навозом вроде бы еще никто не расплачивался. Лен мигом отбросил суровую личину вершителя судеб и улыбнулся, задорно, как мальчишка.
«А неплохо у тебя получилось. Не хочешь денек поработать моей советницей?»
«Ни за какие ковришки!» — отмахнулась я, чтобы потом неделю страдать от бессонницы, гадая, то ли насоветовала. «Я надеюсь, они не солгали насчет коровы. Может, стянули у кого-то третьего, а теперь не знают, кому больше причитается, кто веревку отвязывал или кто на стреме стоял».
«Насчет этого можешь не беспокоиться. Меня невозможно обмануть. Как невозможно не думать?»
Все у меня внутри перевернулось и захолонуло от жуткой догадки. «Ты? Так ты и есть
«Телепат?» — ахнула я.
«Абсолютный»,
— просто сказал он.
«Мысли, память, подсознание, чувства, звуковые, вкусовые и зрительные образы, полное подключение. Леший бы его побрал».
«Ну почему же?» — выдавила я. «Вот так влипло. Нет, если какое-то дело нужно испортить, лучшего парчуна, чем я, не найти во всей Белории. Не только делами, но и мыслями на всю Дагеву ославилась».
«Нет-нет», — поспешил успокоить меня вампир. «Кроме меня никто в Дагеве телепатией не владеет. Все строго конфиденциально. Иначе ко мне никто бы не приходил. И, честное слово, я тебя почти не читал».
«Почти? Все. Я покойница». «Я пойду, пожалуй», — пролепетала я, затравленно озираясь по сторонам.
«Постой!»
Лен ухватил меня за руку, развернул к себе лицом. Я отвела глаза.
«Не валяй, дурака! Я ведь не чумной! Ну что ты так испугалась? Ты же магичка, среди вас телепатия в ходу. Думаешь, учитель ею не пользуется?»
«То учитель!» Я попыталась высвободить руку, дернув локтем, но Лен не отпускал, вцепившись как клещ.
«Какая разница?»
«Большая! Я знаю, когда он это делает, а ты... Ты просто низкий воришка!»
«Почему это?» —
опешил вампир. «Потому что все, кто берут чужое потихоньку и без спросу, — воры. Неважно что, деньги, вещи, мысли. А я-то тебе доверяла. Больше, чем учителю», — вырвалось у меня. И это было правдой. Я вообще никому не доверяла. Чем больше ты доверился человеку, тем больший у него соблазн тебя предать.
«Ну, Вольха!»
Ей-богу, он чуть не плакал. А теперь, когда я поняла, что происходит, я, наконец, вычленила из своих мыслей легкий, ненавязчивый шепоток, который не мудрено было принять за внутренний голос. Он-то и вызывал непривычное мне чувство внутреннего покоя и уверенности, как будто разговариваешь сама с собой. А уж от самой себя меньше всего ждешь подвоха. Грубое, откровенное проникновение учителей и других наставников в мой разум никогда не проходило незамеченным, будучи редкостно неприятным, словно я устроила развеселый девичник в женской бане, а туда, в самый разгар потехи, ввалилась ревизионная комиссия в официальных костюмах и равнодушно оприходуют шайки и веники. Это отбивало у меня охоту общаться подобным образом. Можно поговорить вслух, если так уж приспичит. Но тогда не добьешься такого слияния душ, ведь не всякую мысль можно выразить словами. Разве опишешь, например, свои ощущения от путешествия по реке в утлой лодчонке, в грозу, когда молнии серебристыми змейками скачут по воде, а струи теплого дождя кажутся стеблями пшеницы, чьи колосья собраны в низкие пушистые облака, когда из воды за кормой внезапно вырастает зеленоватая шея водяного змея, увенчанная приплюснутой головой с алыми задумчивыми глазами, и также беззвучно погружается в воду. Не перескажешь, не сумеешь, тебя просто не поймут. Но плыла, но видела. Вместо того, чтобы проникнуться восторгом, твой собеседник недоуменно спросит.
— У тебя с головой все в порядке? Так же утонуть можно.
— Ну, конечно, можно. Потом я долго искала того паршивца, что отвязал лодку, пока я рвала астролист для гербария. Спасибо русалкам, отбуксировали ее к берегу. Лен бы меня понял, не задавая дурацких вопросов. Он проплыл бы со мной этот путь, любуясь стройными соснами по обрывистым берегам реки, смахивая с лица пресные сладковатые капли и осторожно погружая весло в бурлящий поток. Воду, так уж и быть, я бы вычерпывала сама. И я поняла, на чем зыждется дагевское правосудие. На уверенности, что правда восторжествует, потому что солгать судье невозможно. Преступность в Дагеве нулевая. Ругаются тоже редко. Скажем, разошлись муж с женой во мнениях, и вместо того, чтобы хвататься за сковородки, бегут к Лену. Его решения никогда не оспариваются, ему же виднее.
Кого повелитель сочтет виновным,
тот и извинится. Мир и порядок. Все довольны и счастливы. Если повелителя не станет, да они же перегрызутся, как люди. И хорошенько поразмыслив, я его простила. Зря, наверное. Глава 16. Я так увлеклась свободным творчеством, что не заметила, как стемнело. Крина предупредительно зажгла и поставила на стол трехсвечный канделябр. Под шелест пламени дело пошло еще прытче. Второе перо сломалось и посадило в центр свитка кляксу. Я не обращала внимания на подобные мелочи. Главное, накорябать черновой вариант. А уж в школе перепишу набело. По горькому опыту я знала, пиши, пока пишется. Потом может не быть ни времени, ни вдохновения, необходимого даже при ловле блох. Дело спорилось, но не двигалось к концу ни на йоту. Переизбыток вдохновения тоже вреден. В том, что моя курсовая представляет огромный интерес для науки, я не сомневалась. Но мне хотелось сделать ее интересной и доступной для широкой публики. Поэтому факты частенько перемежались с описанием природы, погоды и моих ляпсусов. К концу третьего свитка, объем курсовой 2, я поняла, что зерно брошено в благодатную почву, которая при правильной культивации может взрастить солидный магистерский трактат. Это нисколько не охладило моего энтузиазма. Отложив перо и разминая пальцы, я погрузилась в сладостные мечты о славе, которая, конечно же, придет ко мне после защиты и опубликования моего пухлого труда. Меня будут узнавать на улицах, меня будут цитировать наизусть, меня будут приглашать на международные и межрасовые конференции, а я отнекиваться со скучающим видом. Помакав перо в чернильницу, я с новыми силами набросилась на прижизненный памятник себе любимой. Щеколда скрипнула. Я была так поглощена бумагомаранием, что даже не соизволила оглянуться. Поэтому вопрос «На какой стадии завещания?» застал меня врасплох. Я не ожидала увидеть Лёна так поздно, а уж сегодня тем более. Да вот, решила, наконец, взяться за курсовую. Созналась я.
«На какую тему?»
Я молча кивнула на витиеватое заглавие.
«В списке использованной литературы первым номером «Тюдор-избавитель»?»
«Да, я сравниваю его наблюдения со своими. Откуда он набрался подобной чепухи? Ни одно из указанных им средств на вас не действует. Да, кстати!» Я размашисто перекрестила собеседника. Он рефлекторно отшатнулся. «Реакция отрицательная», — пометила я на полях свитка.
«Это еще что за ерунда?»
«Безотказный способ. Что там у Тюдора?» Я раскрыла кровопийц по одной из закладок. Отскочив, взвыл мерзавец-вампир дико, закрутился на месте, раздирая когтями гниющую плоть свою.
«А если бы сработало?»
«Я бы написала, реакция положительная». Лен небрежно взял один из исписанных свитков, расправил и вчитался. Он застыл надолго. Я наблюдала сначала с гордостью, потом с опаской. Сказал Лен, присаживаясь на лавку и не отрывая глаз от текста.
«Надеюсь, круг читателей ограничен?»
«Отдай!» — возмутилась я, вырывая свиток. «Это еще черновик!»
«Кого это ты называешь беловолосым упырем?»
«Это первое впечатление», — защищалась я. «Дальше пойдут факты».
«Так дай дочитать».
«Не дам. Я дальше еще не написала».
«Так я подожду», —
предложил он, осклабившись, как упырь. Судя по высокому месяцу, было далеко за полночь. Что это ему не спится?
«Я зашел пригласить тебя на хорошую ночь».
«Чем же она так хороша?» Тут только я заметила, что улицы кишмя кишат вампирами. Там и сям мигали огни костров. Слышался веселый гомон и нестройное пение. Запах жареного мяса и горячего пунша разносился окрест. «В честь чего праздник?»
«Я же говорю, хорошая ночь».
«И все?» —
Ну да. Почему бы не отпраздновать ночь, если она так хороша, как эта?
А как ее празднуют?
Как угодно. Пьют, едят, соревнуются, гуляют. Единственное условие — не испортить хорошую ночь. Как только у тебя портится настроение, праздник окончен.
Я подумала, что пора спать, но спать не хотелось. Почему бы и нет, — подумала я. Он без слов подал мне руку и задул свечи. Темная ночь засеяла черную пашню неба отборными звездами и терпеливо барановала ее зубцами рваных облаков. Только-только народившийся месяц вживался в роль ночного светила, и летучие мыши весело трепыхали крылышками, пересекая его отточенный серп. Нежные ароматы жасмина и шиповника, которым в скорости примешалась ночная фиалка, заставлял сердце волнующе трепетать в предвкушении романтики. В такие теплые погожие летние ночи девицы-красавицы, заключенные в тесных стенах родительских дворцов, имеют обыкновение прыгать с балконов в объятия воздыхателей с лютнями. Хорошо, когда на девице пышные юбки, они смягчат удар о землю, если воздыхатель окажется недостаточно расторопен. Ммм, как вкусно пахнет! Я алчно принюхалась к светлому дымку, тянущемуся от длинной ямы с угольями, над которой томилось мясо, нанизанное на тонкие железные прутики с деревянными ручками. Вокруг ямы, перебрасывая шуточками, толпились жизнерадостные и голодные вампиры. Стряпчий не успевал менять вертела.
По удивительному стечению обстоятельств, все маги, посетившие Дагеллу, были убежденными вегетарианцами.
Ядовито уведомил меня вампир. «А мне плевать, из кого отбивная!» — заупрямилась я. «Я хочу есть, и мой растущий организм требует мяса. Если нет куриного крылышка, пусть будет девичье бедрышко, только прожаренное и не очень жирное. Я постою в тенечке, а ты сходи, попроси немного, тебе должны дать без очереди».
При виде повелителя, приближавшегося энергичным шагом, разговоры и смешки стихли. Толпа подобострастно раздалась, пропуская Лёна к жаровне. Выглядело это так, словно у питейного заведения материализовался один из богов. Оставил громы с молниями на входе и спросил кружку пива и воблу. Каприз божества незамедлительно удовлетворили. «Девичьи бедрышки кончились», — сообщил Лён, торжественно вручая мне вертел с несколькими кусочками сочного мяса, нашпигованного чесноком и переложенного луком. «Ты не возражаешь против бараньей вырезки?» «Отлично! А в кармане у меня лежит хлеб. Правда, он там давно лежит. Подержи мою порцию».
Освободив руку, Лён извлек из кармана нечто в тряпице, на которую мы оба воззрились с нескрываемым ужасом. По всей видимости, в далеком прошлом, еще до ледникового периода, этот жуткий блин представлял собой ломоть ржаного хлеба, уже тогда не свежего. Пыль столетий оседала на памятниках искусства. Могущественные цивилизации возникали и исчезали без следа. Землетрясения, наводнения и пожары периодически наносили урон сельскому хозяйству, а хлеб все лежал да лежал себе в кармане, ожидая звездного часа. И час пробил. Триумфальное явление хлеба народу вызвало самые противоречивые чувства.
«Фу!» — наконец сказал Лён, немногословно выразив свое мнение по данному вопросу.
«Настоящий антиквариат!» — подтвердила я. В мерцающем свете костров хлеб переливался всеми оттенками зеленого, как гномий сыр. «Давай подарим его какому-нибудь нищему».
«Настолько неприхотливые нищие долго не живут».
Я предложила скормить хлеб злейшему врагу, но Лён возразил, что это негуманно, мол, мы же не варвары. Зачем так измываться над бедолагой в прогрессивный век колесования? Не отыскав достойного применения уникальному продукту, мы выкинули его в кусты и занялись поисками укромного местечка для расправы над шашлыками.
«Пойдем», — шепнул Лён, увлекая меня за угол ближайшего дома.
Мы долго петляли задворками, пока не выбрались на утоптанную площадку, со всех сторон окруженную высокими кустами. На земле лежало ошкуренное бревно, а сквозь рваную брешь в ветвях отлично просматривалась площадь.
— Замечательно, мы первые. И если кто-нибудь начнет ломиться через кусты, будем что есть мочи вопить, занято. — Пойдем, дорогая, здесь уже занято. Какие-то нахалы захватили наше место.
Отчетливо прошипел в кустах мужской голос. Огорченно вздохнул женский. Треснула ветка, и все стихло.
— Сам ты нахал!
— в полголоса буркнул Лен. Его услышали. Мало того, опознали. И до нас донесся сдавленный стон и трагически надрывное...
— Извините!
— подобное предсмертному хрипу. — Ну зачем ты так? — мягко упрекнула я.
«Но я не вампир, что ли? Не могу посидеть в кустах с девушкой?» —
улыбнулся он, блеснув клыками. «Но-но!» — я погрозила вампиру вертелом. «Ой, что там происходит?» Мое внимание привлекло странное действо, разворачивающееся на площади, вернее, огороженным веревкой ее кусочки, как раз напротив нашей трапезной. По площадке беззвучно кружились две крылатые тени. «Именно тени!» Быстрота и плавность их движений не имели ничего общего с угловатой неуклюжестью живых существ. Алые отблески пламени трепетали на лезвиях гвордов. Редкий лязг отстукнувшегося железа вызывал волну испуганных вздохов среди зрителей, державшихся на почтительном расстоянии от веревочной ограды. Бой не закончился, а словно оборвался в самый напряженный момент. Судья, если он вообще был, не подавал никакого знака к окончанию поединка. Оба противника уверенно держались на ногах, но почему-то разом опустили оружие и натянуто улыбнулись друг другу, блеснув клыками. Помедлив, левый боец выпрямился и поднял гвоздь над головой. Толпа восхищенно взревела. — А как они определили, кто победил? — шепотом спросила я у Лена. — Они даже не задели друг друга.
— Задели. И не раз. Просто не подали вида. Вот ты и не заметила. Им не обязательно драться до поражения. По агевским правилам бой идет до выявления более опытного бойца. Тогда слабейший просто выходит из круга, и его место занимает другой претендент.
Так просто выходит, не плюется и не ругается, и победителя не приходится оттаскивать за шиворот. Странно. Вроде бы так яростно сражались. Смотри, никто не торопится подменять выбывшего. Это лучший гворчик в Дагеве, да? Лен призадумался, и я получила тщательно сформулированный ответ.
Да, среди присутствующих там.
Лен, а ты не хочешь попытать молодецкую силушку? У тебя есть шанс произвести на меня впечатление, предложила я нарочито кокетливым голоском.
Бессмысленно.
Невразумительно проворчал Лен, вгрызаясь в мясо.
— Я их всех уже один раз в этом году победил. До весны больше не полежут, разве что на тренировках.
— Ну и глупые же у вас правила. Надо больше полагаться на удачу. У самого сильного противника есть слабое место. Вся соль в том, чтобы определить это место с первой попытки, второй может не быть. И если он вспыльчив, доведи его до белого коленя. И если хромает, побольше бегай. И если у него болит зуб, целься в зуб. Я смерила Лена оценивающим взглядом, красноречиво задержавшись ниже пояса. Хм, есть, конечно, и общеизвестные места.
Хорошо рассуждать о битве, сидя в кустах. Посмотрим, как ты справишься с настоящим противником.
Посерьезнел вампир, на всякий случай закладывая ногу за ногу. — С монстром?
— Да хотя бы с ним.
— Одна немаловажная деталь, Лен, — поправила я. — Для битвы с монстром нужен монстр.
— Думаешь, его не существует?
— нахмурился вампир. — Нет, просто я говорю, что сейчас его нет.
— Значит, ты можешь уехать с чистым сердцем?
— рано обрадовался Лен. — Могу, но не хочу.
Я бросила в рот последний кусочек мяса, потянулась и умиротворенно вздохнула. Где еще я смогу отпраздновать такую хорошую ночь?
А у вас разве нет ночных праздников?
Почему? Есть. Ночь Святого Слуги или Кладоцветень, но он в самом конце колосня, не скоро еще.
И как вы его отмечаете?
Лен тоже доел баранину и воткнул пустой вертел в краешек бревна. Я последовала его примеру.
Не забыть бы их завтра забрать.
По-разному. Прыгаем через костер, мажем дегтем чужие ворота, ищем легендарную папороть-кветку, соревнуясь в этом с нечистой силой, которая якобы отводит людям глаза, заманивая в чищобы и буераки. А я уверена, подвыпивших искателей заводят чищобы не лешие, а собственные ноги.
Ну, ворота мазать я тебе не дам, а папоротника здесь навалом, и я знаю поляну с уймой этой дряни, —
предложил Лен. Так чего же мы ждем? Пошли искать кветку! — загорелась я, вскакивая. Мне хронически не везло на ночь Святого Слуги. То дождь пойдет, то ногу подверну, или завтрашняя контрольная покоя не дает. Почему бы не перенести ее на более подходящее время?
«Сейчас?» —
ужаснулся повелитель.
«А когда? Днем? Или зимой? По сугробам с лопатой?
Пойдем, пока луна светит». Лен почему-то не горел желанием искать чудесную папороть-кветку. Его не соблазнила даже идея найти клад, открывающийся, по слухам, обладателю редкостной флоры. Нет, он не отказывался наотрез, но предлагал перенести поиски на утро, а лучше вечер, напрочь игнорируя суточный ритм папоротника и не собираясь подлаживаться под оный. «Но он же цветет только ночью!» — настаивала я. На что вампир возражал, что нецветущий папоротник ничем не хуже, да и искать его гораздо легче. «Хорошо, пойду одна», — решила я, и в настроении Лена произошла решительная перемена. «Ну, конечно, он будет меня сопровождать. Государственная казна как никогда нуждается в кладе». На этом его чудачества не прекратились. Сначала он галантно пропустил меня вперед, предоставив выбирать дорогу. А когда я, спохватившись, уточнила, туда ли мы идем, невозмутимо ответил, что нет. В качестве первопроходца он оказался еще хуже. Брел, словно в хвосте похоронной процессии, изъявил желание отдохнуть на пеньке сомнительной чистоты. Остановила его только ночующая там гадюка, злобно зашипевшая при виде вампирьего зада. Подскочив на три локтя, Лен ненадолго взбодрился, и я поторопилась занять его беседой. — Лен, а тебе не скучно разговаривать?
— Ничего подобного. При оживленном разговоре мысли совсем ненамного опережают слова. От речи их отличает полное отсутствие метафор. Они всегда прямолинейны и однозначны, хоть и насыщены эмоциями. Словами же можно играть, как картами. Перетасовывать, сдавать, подкидывать, завораживать. Нет, я ни за что не лишил бы себя удовольствия выслушать интересного собеседника.
Протянул вампир, улыбаясь своим мыслям.
Хм, уж кто-кто, а ты умеешь пользоваться словами.
Не без злорадства подумала я.
Должность обязывает,
сказал Лен так же непринужденно, словно я продолжала с ним разговаривать.
«Нет, Лен, ты невозможный!» — возмутилась я. «При тебе даже подумать спокойно нельзя! И как тебя подданные терпят!
Даже зная, как проявляется телепатический дар Лена, я не чувствовала непрошенного вторжения, пока не вспоминала о нем. Вспомнив, я могла без труда определить, читает меня Лен в данную минуту или нет. Но с какого момента и как давно он этим занимается, вычислить не удавалось. Мы вышли к знакомому озерцу, теплом вдохнувшему в наши лица. По черной воде бежала серебристая рябь, разбиваемая частыми всплесками. Сидящие на берегу лягушки торопились укрыться в спасительных водах. Молчание показалось мне чересчур натянутым.
Восстановив в памяти диалог, я припомнила, что последнее слово осталось за мной, и с опозданием догадалась, насколько одинок мой спутник. Кому захочется постоянно общаться с телепатом? И ведь любое разумное существо сначала подумает, а потом скажет. И не всегда то, что подумала. А сделает вообще третье. Вот и бегут к повелителю, когда без него уже никак. Надоели ему, наверное, бесчисленные спорщики и жалобщики, которые, встречаясь с ним на улице, отводят глаза. «Приветствую вас, повелитель!» И поскорее уходят от разговора, потому что у самого доброго, умного и воспитанного вампира на задворках сознания всегда копошится неприличная мысль. Потому-то и бродит повелитель под Агевским пустошам в гордом одиночестве, как унылое привидение, изредка являясь подданным и повергая их в благоговейный трепет. Я попробовала прочитать мысли Лена. Безуспешно, и его блокаду не пробил бы и архимаг. Знаешь, есть такой анекдот. Наведался знаменитый лекарь в хибару третьесортного знахаря и жалуется на боли в спине. Знахарь в шоке. «Как? Неужели вы не можете исцелить себя сами?» «Могу», — со вздохом отвечает знаменитость, — «но, видите ли, я слишком дорого беру за свои услуги».
«Хм, предлагаешь брать поменьше?» — оживился Лен, вскидывая голову.
«Предлагаю брать вообще. Развел, понимаешь, дешевую благотворительность. Повесь ценники на свои услуги. Примирение спорщиков — 2 менки. Чтение мыслей — 4. Дельный совет — 7. Вызов на дом, отдельно 5 монет, плюс харчи. Он дико расхохотался, загнав в озеро самых храбрых лягушек.
Знаешь, Вольха, проку мне с твоих мыслей. Первый раз сталкиваюсь с настолько непредсказуемым логическим мышлением, приходящим к совершенно противоположному выводу перед самым ответом. Ей-богу, легче понять тебя вслух.
«Лен, если ты вообще можешь меня понять, то я тебе завидую». Вампир замер, предостерегающе подняв руку. Я послушно замолчала, гадая, что же могло его насторожить. Вепрь? Медведь? Или... Не дав мне пофантазировать, Лен сморщил нос и чихнул. «Будь здоров!» Он кивнул в знак признательности и чихнул еще раз. «Это все, что ты хотел мне сказать?»
«Ну, в общем...»
Чихал Лен высоко и тонко. Где-то невдалеке ехидно ухнул филин. «Нажми на переносицу», — посоветовала я. «Поможет, если не аллергия».
«Значит, не поможет».
Лен аристократически потянул носом.
«Кажется, все. Нет, точно все. Она где-то рядом».
«Кто?»
«Да поляна».
Вампир боком протиснулся меж 2 пушистых елочек, предупредительно раздвинув колючие лапы.
«Ну, ищи свой клад».
Поляна горела, переливалась крошками живого серебра. Высокие резные листья щекотали ноги. Вихрившиеся в воздухе светлячки сплетали причудливое, мгновенно тающее кружево вокруг цветов на высоких голых стеблях. Бледный свет 3 полупрозрачных лепестков выхватывал из темноты кончики молодых листьев, свернутых улиткой. Хрупкие тычиночные нити плавно покачивались под тяжестью продолговатых пыльников. Когда жуки, очарованные светом, пытались присесть на покатые лепестки, судорожно перебирая лапками и крыльями, облачка серебристой пыльцы выпархивали из чашечек цветков и плыли над полянкой, рассеиваясь и угасая. Завороженная дивным зрелищем, я простояла на краю поляны целую вечность. Пузатый жук мягко ткнулся в мое плечо, сел, сложил крылья и замер, как магическая брошь. Я задрала голову. Рой светляков смешивался с роем звезд. Я перевела взгляд на Лена. Жук, неподвижно сидящий у меня на плече, отражался в глазах вампира двумя золотыми точками. Мы стояли так близко, что я чувствовала запах выделанной кожи, исходившей от его потрепанной куртки. При желании он мог наклониться к моим губам и... или ниже, к шее, да все равно. В эту прекрасную ночь я жаждала романтики, как никогда в жизни. Затаив дыхание, я чуть подалась вперед. Лен глубоко вздохнул и захлебнулся безудержным, непрерывным чиханием. Жук спорхнул, радея за свое здоровье. В довершении всех бед из кустов беззастенчиво вылезло нечто большое, черное и согбенное, невнятно бормочущее себе под нос. Цветы на его пути таинственным образом исчезали. «Нет, она нас преследует!» — возмутилась я, узнавая Келлу. Травница, кажется, только сейчас обнаружила наше присутствие. «Привет, малышка!» «Повелитель? Вы что, следили за мной?» «Нет, мы на вас случайно наткнулись!» — процедила я сквозь зубы. «Вы самая натыкаемая травница в Дагее!» «Хорошая ночь, правда?» — наивно спросила Келла, не замечая, что после встречи с ней ночь перестала быть такой уж хорошей. Уткнувшись в носовой платок, Лен воспроизвел звук, никоим образом не вязавшийся с романтическим свиданием. «А что вы здесь делаете?» «Клад ищем!» — буркнула я. Позади травницы осталась черная полоса вытоптанного папоротника с ощипанными цветами. Келла собирала только лепестки, оставляя голые стебли сиротливо засыхать среди листвы. «Шли бы вы домой, повелитель!» — угрюмо предложила травница, догадавшись, что ей не рады. «Промойте нос соленой водой и выпейте свой отвар, а то совсем расклеитесь. Да и вообще, нечего вам ночью по лесу шляться».
«А это... не твое дело!»
На диво неприветливо отозвался Лен, выныривая из платка. Келла гневно блеснула на него глазами. Ничего не сказала, но Лен прикусил губу.
«Воинствующая оппозиция?» — шепотом спросила я.
«Хуже. Непрошенная доброжелательница!» — вызывающе громко ответил Лен.
«Дурачок!» — беззлобно отозвалась травница, продолжая обрывать хрупкие лепестки. Папоротник, конечно, не имел к ним никакого отношения. Цвел особый вид заразихи, паразитирующий на корнях этого легендарного растения. Природу не переделаешь, но иногда она идет навстречу наивной человеческой вере в чудеса. Лен надменно передернул плечами, решив не обращать внимания на инсинуации какой-то там травницы. Новый приступ чиха согнул его пополам и заставил обняться с березой. «Может, у тебя скоротечная чахотка?» — с надеждой предположила я, зная неплохое заклинание от легочной напасти и горя желанием испытать его на вампире.
«Типун тебе на язык!» — неподдельно ужаснулась Келла. «Постучи по дереву!»
Я послушно стукнула по стволу ближайшей осинки, тонкой и стройной, как черенок помела, и на голову травницы свалилось растрепанное воронье гнездо с остатками скорлупы и перьев. Лен сполз по березе, не в силах бороться одновременно с чиханием и смехом. Фыркнув, как воспитанная кошка, которой надоели шалости хозяйских детей, Келла тряхнула головой, и гнездо осыпалось к ее ногам кучкой прутиков и мха.
«Я нечаянно!» —
растерянно промямлила я, но травница уже скрылась во тьме.
«Лен, ну, честное слово, я же не знала!»
«Верю! И знаешь, в чем самая прелесть? Я тоже. И это великолепно.
Ой, все знать очень скучно, Вольха».
«Не волнуйся, я не дам тебе зачахнуть от тоски».
«Не сомневаюсь. Вот только уйдем отсюда поскорее, ладно? Мне что-то действительно не здоровится».
Глава 17. Первое, что я увидела утром, если час дня можно считать утром, была оседланная ромашка, подъедавшая овес из кормушки для вяхерей, укрепленной в развилке молодого граба.
Дикие голуби, вытянув лазуревые шейки, возмущенно наблюдали с конька крыши, как лошадь, задрав голову, выскребает деревянный лоток подвижной верхней губой. Приметив меня, ромашка опустила морду и задумчиво облизнулась. «Неужели вампиры все еще надеются выжить меня из Дагевы?» Я застыла в сенях, не решаясь переступить порог, и потому не сразу заметила вороного жеребца, обонявшего куст шиповника и время от времени предпринимавшего осторожные попытки ущипнуть соблазнительный, но уж больно колючий побег. Отливающий металлом, рослый конь был достоин королевских конюшен. Леон, державший его под усы, 5 лет каторги, и это в лучшем случае, ибо где подобный бродяга мог разжиться таким красавцем, как не украв его? Эта потрепанная куртка была на повелителе в день нашего знакомства. Волосы он стянул в пучок на затылке каким-то грязным кожаным лоскутом, но, видимо, перед сном, потому что пучок успел растрепаться, и голова Лена напоминала ячменный сноп, доступный всем ветрам. Мятые, но вроде бы чистые брюки грязно-серого цвета вытянулись на коленях и обмахрились снизу, а сапоги он, скорее всего, добыл на большой дороге, сняв их с паломника, отшагавшего не одну сотню верст.
— В чем дело?
— сонно спросила я. — Отправляешься за налогами или за милостыней? Вампир жизнерадостно осклабился.
— А ты не будешь меня сопровождать?
— Куда?
— Хочу объехать приграничные поля, так сказать, проинспектировать капусту, свеклу и зеленый горошек, — сообщил Лен, вскакивая в седло.
Его вчерашней хвори и след простыл. — Эй, постой, я еще не завтракала.
— Завтракай, — покладисто согласился вампир, — а потом и я перекушу.
— Кем, позволю знать?
— Бутербродом, который ты мне, конечно, вынесешь.
— Ладно, только не уезжай без меня, — крикнула я, метнувшись обратно в сени. Слепив 2 кривых, мятых и внешне несъедобных бутерброда с колбасой, я запихнула их в сумку, наскоро переоделась, пригладила волосы и, на ходу застегивая рубашку, с трудом вписалась в проем косяка. Лена охватила безудержное веселье, потому что паломника мы грабили вместе. Для верховой прогулки в деревню я подобрала самое мятое и непритязательное платье. Волк увязался было за нами, но у фонтана отстал, постоял немного на мостовой и неспешно потрусил назад к дому.
— Выспалась?
Я украдкой сцедила зевок в кулак.
— Не знаю, я еще не проснулась.
— Тогда давай прибавим ходу. Хей!
Поводья звонко щелкнули по лоснящейся конской шее. Вороной жеребец с готовностью перешел в галоп. Ромашка, закусив удила и гневно прижав маленькие аккуратные ушки, вырвалась вперед на пол корпуса, но больше вороной не уступил ни пяди. Ветер засвистел в ушах, сон разлохматился и осыпался по кусочкам, смешавшись с дорожной пылью. Мы спешились на опушке березовой рощи, огибать ее было долго, а кони храпели и вздергивали морды. В роще, по словам Лена, обитали кикиморы. Они изумительно притворялись сучковатыми пеньками, но ромашка сердилась, фыркала и норовила укусить меня за плечо. На дне неглубокого овражка Лен обратил мое внимание на чашеобразную впадину, заполненную бурлящей зеленой водой с грязной пеной на поверхности. В глубине впадины пульсировал горячий источник, и от воды шел легкий гнилостный порог. Склонившись над впадиной, Лен сообщил, что имеет честь представить мне доподлинно живую воду в концентрации 2:1. Я поинтересовалась, откуда такая точность, на что повелитель ответил, что при отстаивании на дно оседает 1/3 грязи. Я рискнула попробовать хваленую жидкость. Одним лишь запахом она могла уберечь от загробного мира добрый 10 потенциальных доходяг. А уж на вкус... Когда я в полной мере насладилась тонким букетом протухшего болота,
Леон, глазом не моргнув, серьезно добавил, что вода живая в буквальном смысле слова, ибо кишмя кишит мельчайшими рачками. В определенный сезон их отлавливают сачком из плотной ткани и высушенных используют как сильное мочегонное средство. Закончив речь, он примерзко расхохотался. Не раздумывая, я выбросила вперед правую руку, впилась в лодыжку насмешника и дернула, что есть силы. Ослизлые края впадины поехали под ногами вампира. Он взмахнул руками и крыльями, но все равно упал и изрядно нахлебался живой воды. Теперь хохотала я, на всякий случай отбежав подальше. Полчаса спустя мы сидели у маленького костерка и грели руки, оглядываясь на мокрое белье, трепещущее по ветру. Я сочла момент подходящим и вручила Лену привезенные из Тармина трусы. Он обрадовался им, как бриллиантовой диадеме, и немедленно удалился за куст. «Вы когда-нибудь видели вампира в белых портах до колена? А повелителя?» При всем этом Лен зловеще клацал клыками от холода, безуспешно пытаясь сохранить достоинство. Убедившись, что предоставленные сами себе одежды и не думают сохнуть, я вызвала поток теплого воздуха. И белье задымилось, чернее. Я испугалась, что оно опять обугливается, но это всего-навсего высыхало и темнела грязь. По окончании сушки штаны Лена можно было ставить в угол, а куртку использовать в качестве лад. Мы попытались их размять, и грязь посыпалась кусками. «Ничего не выйдет», — констатировал Лен. «Нужно искать кого-нибудь щедрого и несмешливого, с запасными штанами. В город я в таком виде не пойду». «Я могу навести морок. Правда, тепла от него маловато, да и исчезнуть он может в любую минуту». Вампир содрогнулся. Любая минута почти наверняка оказалась бы неподходящей. «Есть предложение получше. Вон там, за березами, видишь?» Ровный светлый дымок явно выбивался из печной трубы. Мы забросали костер землей и пошли напрямик. На полпути к жилью нас атаковал злобный, всклокоченный козел, рогами и бородой не уступавший главному надзирателю пекла. Он выскочил из-за куста, как серый волк на гобелене. К счастью, веревка, на которой он пася, закончилась в 3 дюймах от наших задов. На торжествующее блеяние козла появилась девчонка с хворостиной. Повелитель в портах оказался ей в новинку. На дикий визг не замедлил явиться папаша ребенка. Пыхтя и развивая полами длинной белой рубахи, он ворвался на поляну с топором в правой руке и обезглавленным петухом в левой. И, вероятно, глава семейства как раз совершал казнь обленившегося, пренебрегающего супружескими обязанностями Пети, и, застигнутый врасплох, машинально прихватил жертву с собой. Я еще ни разу не участвовала в битве на дохлых петухах. Окинув меня, Лена, дочь и козла одинаково безумным взглядом, вампир выронил петуха и брякнулся на колени, объятый священным ужасом.
— Ну что ты застыл? Проси скорее штаны! — шепнула я.
— Ты с ума сошла? — прошипел Лен в ответ. — Он же в таком состоянии, что свои снимет.
— Вот и куй железо, пока горячо. Хватит рекламировать тарминский трикотаж. Лен откашлялся.
— Простите, — вежливо и хрипло сказал он. — И встаньте, пожалуйста. Мы проводим ежегодный осмотр угодий. И если не возражаете, хотели бы ненадолго воспользоваться вашим гостеприимством.
— И штанами, — добавила я, поднимая дохлого петуха за рыжее крыло. Чтобы отмыть своего повелителя, вампирам потребовалось не меньше 3 бочек воды. Когда он, наконец, вышел к столу, накрытому в оплетенной виноградом беседке, я развлекала ребятню, левитируя 4 вилки одновременно. Поддернув подол красного махрового халата, по виду женского, Лен сел напротив.
«Ты что-то говорил насчет несмешливых и с запасными штанами?» — вкрадчиво спросила я.
«Вряд ли хозяйку так развеселил петух, которого я уронила в навозную жижу. Посмотри, как живо она общается с соседями, толпящимися у забора. И как только ты отворачиваешься, они на тебя глазеют. Лен прислушался, не оборачиваясь.
Ошибаешься, на тебя. Они думают, что ты попыталась меня прикончить, но орешек оказался тебе не по зубам.
Они так говорят? Встревожилась я.
Нет, думают.
Скажи им, что это неправда.
Ну, они не так уж и далеки от истины.
Озорно блеснул клыками Лен.
О, большое спасибо.
На столе появилась дымящаяся супница с наваристыми щами. Высокая румяная хозяйка в зеленом платке наполнила наши миски и выложила на отдельную тарелку солидный кус мяса с торчащей мозговой костью. Гостеприимное семейство в рекордные сроки собралось за столом. Малыши-двойняшки глазели на нас, как на пришельцев из сопряженного измерения. Девочка-подросток усиленно трепыхала ресницами, стреляя глазками, что Лен игнорировал с потрясающим величием. Ее старшая сестра, мать малышей, уставилась на повелителя так, словно собиралась писать с него картину. Глава семьи и зять наперебой обсуждали погоду и природу, явно не зная, чем еще угодить. Мне ужасно хотелось выбить из кости мозг, но я боялась нарушить торжественность обстановки. Еще бы, не каждый день простым вампирам заходит повелитель в портах. Лен, кстати, держал себя на высоте, улыбался и охотно поддерживал бессодержательный разговор. На меня никто не смотрел, и я подковырнула выпирающий мозг черенком ложки. Переодевшись в свободный костюм для верховой езды, Лен оставил у гостеприимных хозяев куртку-непробивайку и штаны-самостои. Не сомневаюсь, еще долго эти реликвии будут украшать их парадную гостиную.
«Полями поедете, так ближе. Дорога ровная, утоптанная, не собьетесь», —
напутствовал нас хозяин.
«Не сворачивайте только никуда. Там сначала картошка будет, немного жук ее побил, заморский, полосатый. Никак управы на него не найдем. А дальше клевер и люцерна. Как раз зацветают, а там уж до леса рукой подать».
Центральный дагестский лес Лен знал на зубок. Во всяком случае, он прекратил расспросы и запрыгнул в седло. Заморский полосатый жук флегматично закусывал картофельной ботвой, не обращая внимания на представительницу разумной расы, которая наблюдала за его бесконечной трапезой, затаив дыхание. «Эй, Келла!» — окликнула я, разглядев девушку. Вампирша распрямилась, потерла поясницу. «Твари!» — выпалила она в пустоту. Заморские жуки питались, размножались, перелетали с куста на куст, напрочь игнорируя антропогенный фактор. Оставив коней щипать пыльную траву обочин, мы стали продираться к Келле поперек рядов. Ботва путалась под ногами. По голому локтю пополз жук. Я брезгливо стряхнула его на землю и припечатала каблуком. — Что ты там делаешь?
— Изучаю, — немногословно отозвалась травница, снова наклоняясь к жуку. — Я обрызгала ботву настойкой яконита.
— И что?
— Он ее ест.
— А ты думала, он объявит голодовку в знак протеста? — фыркнула я.
— Наоборот, все идет по плану. Теперь я жду, когда он начнет издыхать.
— Давно?
— Часа три.
— Скорее он тебя уморит. Только присутствие Лена удержало травницу от гневной вспышки. Пересилив себя, она иронично спросила.
— Не могла бы ты просветить меня относительно человеческих способов борьбы с этими холерными жуками? Насколько я знаю, самым мощным из разработанных вами инсектицидов до сих пор являются бабки и малолетки со жбанами, а агрономы действуют по принципу, чтоб ты подавился, проклятый.
Я размяла пальцы, эффектно хрустнув костяшками.
«Чтоб ты подавился, проклятый!»
И добавила парочку заклинаний. Минутное замешательство в стане полосатого врага сменилось нарастающим шелестом. Это осыпались заморские жуки, скатываясь в борозденки. Дрыгнув членистыми лапками, они застывали навсегда. Слишком поздно я поняла, почему экзорцизмы рекомендуют произносить у кромки поля. И как мы теперь выберемся по этой сплошной, хрустящей и чавкающей под ногами массе?
Чистая работа!
Хрипло выдохнула травница, разглядывая подобранного жука в лупу.
Они впрямь сдохли. Но отчего?
Может, подавились? Невинно предположила я. Келла уставилась на меня с неподдельным ужасом. Я знала, о чем она думает. Нет ли у меня в запасе заклинания помощнее на острозубых паразитов? Нет, разочаровала я ее. К сожалению, больше ни на кого это заклинание не действует. Даже против капустных гусениц в бой идут пресловутые бабки. Заклинание простенькое, и я удивляюсь, почему ваши маги его не применяют. Может, потому что у нас нет магов? Я вспомнила слова учителя, но позволила себе усомниться. Что, серьезно? Ни одного? А откуда они появятся? Не прилетят же из заморских краев вместе с жуками. Своих школ чародеев у нас нет, а в человеческие вампиров не принимают. И как вы без нас справляетесь? Я представила жизнь без магии и содрогнулась. Что осталось бы со Стармином? Без уличных огней в стеклянных шарах, амулетов от оспы и холеры, магических замков, холодильных ящиков, бесчисленных мороков, ублажающих взгляд и скрывающих облупленные стены домов, остроконечной башни, размеренно испускающей в небо серебристую молнию, регулятор погоды. Погода согласовалась с Верховным Советом, подписывалась королем и еженедельно вывешивалась на стене ратуши.
— Ты и дождь можешь вызвать? — спросила Келла.
— Только с конспектом.
— А грозу?
— И грозу могу, — рассеянно подтвердила я.
— А град?
— Для блага сельского хозяйства все, что угодно, — заверила я травницу.
— Хм, похоже, нам в самом деле не помешал бы маг,
— задумчиво сказала Келла. «Ну, так дайте запрос в школу».
«Вольха, не смеши. Ты думаешь, кто-нибудь из людей согласится жить и работать в Дакеве?»
— вступил в разговор Лен. «Я бы согласилась».
«Боже упаси!» — вырвалась у Лена. «Тогда из Дакевы сбегут все вампиры».
Не слушая возражений, он подхватил меня на руки и вынес за кромку поля. Глава 18. Лошадки неспешной рысцой отмахали добрую половину пути. Не будь со мной Лена, я давно бы заплутала в глухой еловой чащобе, где буйно цвела малина, а заградительные полосы из крапивы и ежевичника внушали трепет даже эльфам. Лещина сомкнула гибкие прутья над узкой лесной тропкой, и бархатистые листья нет-нет дощекотали мою макушку. Но вот деревья раздвинулись, пошли можжевеловые и вербные кусты, а за ними поле с машущим крыльями ветряком.
— Смотри, какая красота!
— Лен кивнул на ярко-красную прогалинку у самой опушки, не весь как пропущенную сборщиками ягод. Спелая земляника бесстрашно выглядывала из-под листиков, красуясь на солнышке. Я не любила землянику, но устоять не смогла. Спешившись, присела на корточки у края полянки, бережно раздвинула листья. Крупные ягоды сами скатывались в ладонь, стоило провести рукой по зеленовато-серому стебельку, и мне казалось, что он облегченно вздыхает, избавляясь от тяжкой обузы. Я складывала их в пригоршню, наслаждаясь самим процессом сбора. Как рыбак, часами высиживающий с удочкой на пригорке у заросшего пруда, в котором давно перевелась рыба. Дома, когда у меня был дом, я сутками не вылезала из лесу, собирая землянику. Сразу вспомнился запах туисков с земляникой, стоящих в холодных сыроватых сенях. Я сидела на пороге и сторожила ягоды от лакомок братишек, пока не возвращались с поля родители. Мне хотелось, чтобы они увидели душистое богатство нетронутым, в полной мере оценив мой труд. Потом я снимала караул у синей,
но землянику все равно не ела, даже со сливками. До сих пор терпеть ее не могу. Отдам Лену, решила я. Я почувствовала, что Лен на меня смотрит, эдак задумчиво, оценивающе, внимательно. Я подняла голову. Он действительно смотрел. У него в руках не было ни единой ягодки. Мы уставились друг на друга, как мужик и медведь, столкнувшиеся в малиннике. «Что?» — спросила я.
«Ничего», —
смутился захваченный врасплох медведь, то есть вампир.
«У тебя листик в волосах».
«Правда?» — я тряхнула головой.
«Запутался. Давай я вытащу».
Я нагнула голову, продолжая следить за вампиром из-под отросшей челки. Пальцы осторожно коснулись моей макушки, пробежались вдоль затылка. После нескольких безуспешных попыток Лен бесцеремонно притянул мою голову к своей груди и азартно закопошился в волосах. — Лен, что ты там делаешь? — забеспокоилась я, жарко дыша в его рубашку. В судорожно стиснутой пригоршне мялись собранные ягоды.
— Он убегает!
— виновато оправдывался Лен.
— Листик? — Нет, ягодный клоп.
— Клоп? Вытащи его немедленно! — завизжала я, свободной ладонью упираясь вампиру в грудь.
— Тихо, не дергайся, ты его спугнешь.
Я почувствовала, как преследуемый клоп перебирает лапками, соревнуясь в ловкости с пальцами вампира. Ощущение не из приятных.
— Да не вертись, а то я его раздавлю.
Я застыла, прикидывая, что лучше, живой клоп на голове или он же давленный. Крики всегда раздаются не вовремя. Причем это привилегия неприятных криков. Вроде «Пожар! Тону! Убивают!» На сей раз наш слух усладил жуткий, неоформленный в слова вопль, страшный и пульсирующий, то затихающий, то возобновляющийся с новой силой. Я подхватилась с колен, роняя ягоды. Колючая ветка барбариса хлестнула меня по щеке, оцарапав до крови. Ромашка беспокойно стригла ушами, раздувая ноздри. Запрыгивала я на нее лихо, с разбегу, с любой стороны, в данном случае с задней. С более крупной и норовистой лошадью этот номер бы не прошел. Но ромашка давно привыкла, что хозяйка сыплется ей на спину, откуда ни попадя, и не шарахалась. Разбежавшись перед прыжком, я сделала упор на седло, и птица взмыла над ромашкиным крупом. И этот мерзавец схватил меня за ногу. Не просто схватил, а дернул, грубо и бесцеремонно. Одной рукой я продолжала держаться за седло, вторая соскользнула, инстинктивно вцепившись в ромашкин хвост.
— Ты куда?
— Туда.
— Зачем?
— Затем. Я легнула Лена свободной ногой. Ромашка, оскорбленная до глубины души, добавила копытами, поддав задом, как норовистый осел. Я разжала руки, а Лен нет. В результате, на долю секунды зависнув в воздухе, я упала лицом вниз. Да будет земля мне пухом. — Ты что, рехнулся? — заорала я, выворачивая голову и отплевываясь. Мать сыра земля не пришлась мне по вкусу. Лен наконец-то выпустил мою ногу, и, шмякнувшись на живот, я увидела далеко-далеко в поле белую и черную точку наших убегающих лошадей. Ромашкин хвост, хвала богам, остался при ромашке, по крайней мере, репица. Вся полянка была усеяна белым шелковистым конским волосом.
— Без тебя разберутся!
— хрипло выдохнул вампир, падая на колени. На его груди слева и справа пропечатались две подковы, а чуть пониже — подошва. — Господи, да мы ему, наверное, все ребра поломали, но держится, ни единого стона. С какой бы скоростью ни шла регенерация, Лен должен испытывать дикую боль в первые минуты. И все ради моей безопасности, которой ничего не угрожало. — Ты заметил, куда побежали лошади? — уже более миролюбиво спросила я. — В ту сторону, откуда кричали. Значит, решили, что там безопасно. Вряд ли ромашка собралась биться с оборотнем, притороченным к седлу мечом. Лен наконец-то перевел дыхание, недоверчиво глянул в указанном направлении. В двух полетах стрелы лошади остановились и, похоже, щипали траву у подножия невысокого, но длинного холма,
поросшего маревым иван-чаем. «Пошли!» Я тихонько потянула Лёна за плечо. «Надо их поймать!»
«Я сам схожу!»
«И оставишь меня одну? Без оружия и средства передвижения?» Коварно предположила я. Вампир только вздохнул, тяжело поднимаясь на ноги. Мы недолго терялись в догадках. Сразу за холмом я увидела скособоченную телегу и ее хозяина, заламывавшего руки над грудами белой пыли, дымившейся на ветру. Он поведал нам душераздирающую историю. На спуске с холма заднее левое колесо неожиданно соскочило с оси и скромно удалилось в кусты. Воз, груженный 10 мешками с мукой, 2 девчонками, 3 и 10 лет, холщовой торбой с парочкой молочных поросят и коринкой домашней сметаны, опасно накренился, и часть имущества просыпалась на дорогу с невообразимым вокальным сопровождением, нарушившим наш с Леном покой. Лошадь, хитромордая каурка, щипала траву, насколько позволяла правая оглобля. Обломок левой выпал из ременной петли и валялся на земле. Мешок с визжащими поросятами прыгал по дороге. Девчонки напоминали сахарные фигурки на свадебном пироге. Сметана растекалась глазурью. В довершении всех бед у хозяина вышеперечисленного имущества на нервной почве случился приступ радикулита. И он, кряхтя, застыл, неестественно выпрямившись, как памятник самому себе. Понятное дело, помощи от него мы не дождались. Я растратила остаток магии на оглоблю, срастив расщепленные концы. Пока Лен лазил под телегу и осматривал ось, я сбегала в кусты и принесла колесо.
— Целые?
— 2 спиц не хватает.
— Их давно не хватает,
— сообщила старшая девчонка, пытаясь разломить воскрешенную оглоблю.
— Брысь отсюда!
— скомандовал Лен, вылезая из-под телеги.
— Я сейчас ее приподниму. — А ты насадишь.
— Может, разгрузим сначала? — предложила я, критически оглядывая ворох 3-пудовых мешков, удержавшихся на телеге. Подсобили высокие решетчатые бортики.
— И так сойдет.
И поднял телегу, взявшись за угол, без всяких усилий, спокойно. И держал так 20 минут, пока я, ничего не смысля в ремонте телег, насадила колесо. Не той стороной. Потом опять не той. С тех пор я уверена, у колес не 2 стороны, а минимум 4, а втулок вообще 5. Днище потрескивало, и я все время боялась, что оно сейчас проломится и погребет меня под лавиной пшеничной муки. Обошлось. Лен плавно опустил телегу. Девчонки живенько вскарабкались на мешки. Хозяин рассыпался в изъявлениях благодарности и подхватил вожжи, в мгновение ока исцелившись от зловредного, но весьма удобного радикулита. «Что-то ничегошеньки я не понимаю», — сказала я, когда телега удалилась на достаточное расстояние. «При чем тут радикулит? И зубы? Вы же моментально регенерируете. Какие у вас вообще могут быть болезни?»
«Не обобщай. После 300 лет способность к восстановлению исчезает. И потом, я не совсем обычный вампир».
Лен свистнул. Вороной жеребец неохотно, но послушно подошел и дал себя поймать. Настал мой черед. «Ромашка! Ромашенька!» — льстиво заворковала я. Лошадь топнула копытом и фыркнула.
«Кося, Кося!» —
продолжала уговаривать я, подбираясь к лошади с пучком на редкость неаппетитной травы. Ромашка пятилась, не сводя с меня глаз.
«Ну что ты смеешься? Это ты ее напугал!»
«Хм, может, я и хвост тебе в руку вложил?»
«Зачем ты вообще совался?»
«Тебя защищал!»
«Лен, ты в своем уме? Это я тебя должна защищать! Я для этого и приехала!»
«Ну, извини, я забыл!»
Беззаботно отмахнулся он.
«Забыл?» Не на шутку разозлилась я. «Ты? Да ты ничего не забываешь, высокопоставленный интриган! Какого лешего ты носишься со мной, как с тухлым яйцом в кармане?»
«Хм, отлично сказано!
— беззлобно хохотнул вампир.
— И главное, в точку.
— Не уходи от темы. Тоже мне опекун выискался. — Все, с этого момента приступаю к самостоятельным поискам. Не знаю, правда, что и где искать, но с тобой каши точно не сваришь.
— Как хочешь, — пожал плечами вампир. — Когда взаклаешь моего общества, обращайся.
— А и в самом деле, кто кого защищает? Десятилетний вампиреныш уложит взрослого человека на обе лопатки, а слен останется завязать мой меч узлом. Можно ли в таком случае считать оборотня серьезной угрозой для вампиров? А если да, то какой толк от магички-недоучки? Ой, что-то тут нечисто. Кто-то пихнул меня в левый бок. Я обернулась. Ромашка, уловив момент, подбиралась к сухарю в кармане, изрядно заживав мою куртку. Попалась поганка! Я мертвой хваткой впилась в недоуздок. От поганки и слышу! Фыркнула лошадь, жарко тычась мордой в мою ладонь. Помирившись по дороге, нам быстро прискучило ехать молча бок о бок, из-под лобья метая друг на друга укоризненные взгляды. Мы сидели на краю фонтана, и я тихонько гладила ерошившуюся воду, пополняя резерв.
— Подними голову!
— неожиданно попросил Лен. Я угрюмо глянула на него, все еще дуясь.
— У тебя царапина светится!
— удивленно добавил вампир. — Здесь? — я провела рукой по лбу. Саднила. На указательном пальце осталась тонкая бурая полоска. — Ерунда! Памятка от Барбариса! — Погасло?
— Да. А что это было?
Я восстановила резерв и продолжала держать руку в воде. Энергия, она сама, как вода, заполняет ямки и впадины, а вместе любой раны ее уровень резко понижается. Вот энергия и стремится туда, как ручей во вражек.
— Но ранка так и не зажила.
— Конечно. Исцелить самого себя далеко не каждый магистр сможет. Понимаешь, это ведь чужая энергия. Организм отторгает ее, как чужую плоть. А я еще не умею ее преобразовывать. Ранка светится, потому что энергия, не усваиваясь, ищет выход и находит его, растрачиваясь на свечение.
— То есть ты не можешь справиться даже с крохотной царапинкой? — удивленно уточнил Лен. — А как же твоя стоматологическая практика?
— Ну, лечить других значительно легче. Самый профессиональный цирюльник пользуется услугами коллег. Ничего, научусь со временем. Но место под осиной на всякий случай попридержи. Я задумчиво облизнула окровавленный палец.
— Вкусно?
— невозмутимо поинтересовался вампир.
— Угощайся.
— Леон! Я вспомнила одну пренеприятную вещь и не смогла удержаться от брезгливой гримасы.
— Леон! Клоп!
Я сама уткнулась ему в грудь.
— Да, он все еще там.
Лен небрежно поворошил волосы.
— И выглядит счастливым.
— Я не клопиная благотворительница.
Вытащи его.
На сей раз он повел охоту более расчетливо и взял клопа измором, когда тот с отчаяния выскочил возле левого уха.
— На, возьми на память.
Прихваченный за спинку клоп озадаченно поводил лапками.
Оставь себе, посади в банку и храни за образами.
Я провела рукой по встрепанным волосам, хранившим движение его пальцев и лапок клопа.
Пойду, пожалуй, сосну часок-другой.
Уж больно беспокойный денек выдался, хоть бы ночь не подвела.
Глава 19. Я проснулась и долго лежала на спине с открытыми глазами. В комнате было темно до полной слепоты. Меня не покидало странное ощущение, что кровать подпрыгнула, и этот толчок, сотрясший все тело, послужил побудкой. Мышцы мелко и неестественно подрагивали, словно их только что отпустила судорога. Неприятные ощущения мало-помалу сглаживались, но тревога не уходила. Что-то было не так, что-то изменилось. Что-то послужило толчком. Комод безмолвствовал, гобелен не подкрадывался ко мне, раззявив бахрому.
В доме не было никого постороннего, и Крина дышала так ровно, словно действительно спала. На всякий случай я пустила по комнате блуждающий поисковый импульс, и он ткнулся ко мне в ладонь без изменений, не встретив ни одного, хоть что-либо имеющего против меня живого существа. Несмотря на царившую вокруг идиллию, мое беспокойство усилилось. Мой сон испугался не меньше, он бежал без оглядки, и я не обнаружила его ни в одном глазу. Чтобы разрядить обстановку, я тихо заговорила вслух. Это иногда помогает. Прочитав себе нудную нотацию о суевериях, я рассмешила себя старым анекдотом, погладила себя любимую по головке и только собралась спеть себе колыбельную, как поняла, чего мне не хватает для полного счастья. Волчьей колыбельной. Волки молчали. Меня разбудил резкий обрыв ноты. Меня подтолкнула тишина. Я села на кровати, сжимая край одеяла. Я услышала слабое царапанье в дверь. И тишина. Я откинула одеяло и медленно спустила ноги на пол. Я встала и на цыпочках подкралась к двери. Я повторила в уме заклинание. Сбилась, перепугалась до смерти и долго не могла вспомнить самое начало, а затем как можно беззвучнее потянула ручку на себя, и в щель просунулось звериное рыло, мохнатое и клыкастое. От неожиданности я оцепенела на долю секунды, иначе волку пришел бы конец, и я бы его испепелила. Это был наш волк, я узнала его по рваному уху и белой проплешине шрамику над левой бровью. Волк настырно протискивался в щель, скребя лапами и тихонько поскуливая от ужаса. Я уступчиво выпустила ручку, и он скользнул мимо меня, щекотнув голые ноги теплым ворсом, забился под стол, вздыбив шерсть на сгорбленном загривке. Глаза светились двумя прозрачными янтарями, и я не решилась его погладить. Накинула куртку поверх длинной ночной рубашки и вышла во двор. Узенький новорожденный месяц практиковался в освещении притихшей земли. У него это выходило не очень хорошо, зато красиво и таинственно. Но той звенящей, поразившей меня тишины в лесу не было и в помине. Я прислушалась и различила тихий русалочий смех, тонкий хрустальный звон бьющихся на счастье бокалов, жалобный посвист иволги, шуршание дождя по мокрым листьям и легкие девичьи шаги по песку, залитому лунным светом. Я не должна была прислушиваться. Этот шум нельзя было разделять на привычные звуки. Нельзя дробить мелодию на отдельные ноты, иначе не услышишь самой мелодии. Ее напевал фонтан. Месяц любовался на свое мерцающее отражение, а фонтан перебирал его лучи, как струны гуслей. Звездный свет пропитывал капли и, подхваченный западным ветром, разбивался о гранит мостовой, где образовалась солидных размеров лужа. Мне стало зябко, и я передернула плечами и отвернулась, и увидела две светящиеся точки. Выпученные глаза в кустах всегда вызывали у меня нездоровые ассоциации, а эти к тому же не мигали, и узкие черточки зрачков казались грязными трещинами в рубинах круглых радужек. Стоит ли говорить, что обладатель вышеупомянутых очей не вызвал у меня особого восторга, а также желание познакомиться поближе? Подобные им стекляшки заполняли высохшие глазницы чучела оборотня в музее неестествознания. Глаза редко ходят парами. Обычно они укомплектованы сотней зубов, дюжиной когтей и пищеварительным трактом. Именно в такой последовательности. Я не двинулась с места. Убегать от оборотня бессмысленно. Идти навстречу тем более. А шаг влево или вправо ничего не изменит. Поэтому я осталась стоять, предоставив право первого хода глазастому незнакомцу. Не дождавшись меня под кустом, он беззвучно и обманчиво медленно выплыл на мостовую. Было в нем локтей 6 в длину и 3 в холке. Лапы тонкие, гибкие, без четко выраженных суставов. На шее мохнатый воротник, морда неправдоподобно вытянутая, приплюснутая. Нос без мочки, ноздри утоплены в шерсть, малоподвижные заостренные уши прижаты по бокам головы. Он был похож и в то же время не похож на оборотня. Что-то меня смущало, и я не могла отнести его к конкретному виду. Их, как известно, 6. Как будто неопытному художнику поручили изобразить оборотня, и он намалевал его, руководствуясь одним соображением. Непослушные дети, которых будут пугать его картинкой, должны зареветь еще до того, как отдернут занавеску. Жуткий облик и внушительные размеры твари окончательно убедили меня в ее нереальности. Фантом? Морок? Кто мог его создать? Нет, Морок не смог бы прикончить 13 человек, разве что несчастные скончались от инфаркта. Тварь тихо зарычала. Мороки так не умеют. Отвратительный звук, пробирающий до самых печенок. Меча у меня не было, и слава богу. В противном случае я бы уронила его на ногу. И я почти убедила себя, что оборотень не настоящий, и рык застал меня врасплох. Вот бы в дополнение к курсовой привести в школу чучело нового вида нежити. Как бы это прикончить его, чтобы сохранить шкуру в целости и сохранности? Допустим, мне это удалось. Что дальше? Ободрать? Засолить шкуру в бочке, а кости выварить? А шерсть от соли не вылезет? Может, выделать ее здесь, в Дагеве? Надо спросить Лена, есть ли у него на примете опытный таксидермист. А можно сдать в музей только скелет, а из шкуры пошить доху и дубленку. Доху на каждый день, дубленку на выход. Теперь я смотрела на неснятую шкуру неубитого оборотня, как на свою личную собственность. Казалось, стоит только подойти и отобрать ее. То, что оборотню это может не понравиться, мне как-то в голову не приходило. Не размениваясь на предупреждение, он бросился на меня с разинутой пастью. Забыв о частнособственнических помыслах, я сгенерировала тепловой заряд такой мощности, что оборотень должен был испепелиться на месте, вместе с дохой и дубленкой. Оборотня можно убить 3 способами – серебряным клинком, осиновым колом. Теоретически, никто еще не осмелился выйти на оборотня с отточенной деревяшкой. И огнем. Ревущий клуб пламени устремился навстречу монстру и сжег молодой дубок. Доха-дубленка ловко увернулась, темная масса взвилась в длинном прыжке, и я опять совершила непростительную ошибку. Пальнула заклинанием прямо в разъявленную пасть. Огонь предназначен для поражения на расстоянии, и воспользоваться им в локте от себя — чистое безумие. И я словно воочию увидела огромный горящий скелет, падающий мне на голову. И тут оборотень взвыл нечеловеческим, что вполне естественно, голосом. И я упала на землю, отброшенная раскаленным воздухом. Все заволокло белым паром. В лицо и руки впились 100 колючек, а по одежде потекло что-то мокрое и горячее, словно я вывернула на себя кастрюлю с крутым кипятком. Не знаю, крепко ли спали вампиры в эту ночь, но мой вопль, способный пробудить мертвеца, заставил их сбежаться на площадь в течение 30 секунд. Лицо и руки горели, и я боялась открыть глаза, но, услышав встревоженный голос Лена, сразу перестала вопить и крепко выругалась. Выдавать вопль за победный крик Было поздно и нелепо, но, думаю, сам Уиланд-ракоборец не погнушался бы его исполнением. И если уж герой вопит, то это должен быть уникальный, ни с чем не сравнимый звук. Он мне определенно удался, но аплодисментов и криков бис не последовало. Воцарилась гнетущая тишина. Лен легонько, кончиками пальцев, ощупывал мое лицо.
— Плохо, — выдавила я, пытаясь не допустить биса.
— Тебе будет очень его не хватать.
— Кого?
— Носа.
— Что?
Я через силу разлепила веки и скосила глаза. К моему величайшему облегчению в пределах видимости смутно маячил, если не весь орган обоняния, то, по крайней мере, конечная его часть.
— Зрение не пострадало, — отметил Лен, продолжая изучать мое лицо. — Похоже на ожог.
— Что значит «похоже»? — Не пугай меня. — Действительно ожог? Сильный?
— Да нет, просто неестественный румянец, от чулки до подбородка.
— Волдырей нет?
— Пока нет, — задумчиво протянул он. — Они не сразу появляются.
— Спасибо, ты всегда можешь утешить. Я встала, отряхиваясь. Одежда оказалась мокрой и горячей.
— Ну зачем ты вышла на улицу ночью одна?
— А что, тебя каждый раз будить?
— Ничего не имею против.
Лен не был склонен шутить.
— Пошли в дом. Келла тебя осмотрит. — Когда ее найдут? — А вы что? — Расходитесь.
Кто-то высказал пожелание чествовать меня как героиню-избавительницу. Но я только досадливо отмахнулась.
— Не вышло?
— тихо спросил Лен. Я отрицательно покачала головой. И вещественного доказательства моей победы... то бишь трупа, пусть даже в плохом состоянии, нигде не валялась. Толпа с недовольным ворчанием рассосалась.
— Лен!
— А ну стой! — завопила я вслед поднявшемуся было вампиру. — А ни одной можно выходить? Что ты этим хотел сказать? Кто из вас составляет мне компанию по ночным походам? Ты сам? Или твоя белая зверюга? А может, старейшины, крадучись, следуют за мной до низенькой будочки на задворках?
— Вольха, не начинай!
— устало вздохнул вампир, не рискуя смотреть мне в глаза. — Ты что, приставил ко мне постоянного сторожа? А сегодня он проспал?
— Пока ты у меня в гостях, я за тебя отвечаю! В сердцах проговорил он.
«Ну ты...» Я хотела сказать «мерзавец», но сообразила, что костерить повелителя на виду у десятка подданных в высшей степени неэтично. Поэтому ограничилась злобными мыслями, и бедный Лен не выдержал. Клокочуще выдохнув и махнув рукой, что равновероятно означало «ну и леший с тобой» или
«потом поговорим».
Повелитель быстрым шагом удалился в темноту, гневно поводя расправленными крыльями. Кто-то предложил проводить меня домой, но я отказалась. Сотворив яркий пульсар, я шаг за шагом исследовала площадь, пытаясь восстановить картину происшедшего. Я обнаружила две цепочки следов, влажных пятен размером с тарелку. Одна вела от фонтана, вторая к нему. Я проследила оборотня до кустов. Нет, там следы не оборвались, просто затерялись в густой траве. Не помог даже яркий свет пульсара. Меня заинтересовала одна вроде бы незначительная подробность. Тварь намочила лапы еще до того, как пересекла лужу у фонтана. Я провела рукой по траве. Роса только начинала выпадать, холодные стебли не успели обзавестись каплями. Вокруг пульсара бестолково увивался сжигаемый страстью светлячок. Я задумчиво уставилась на его танцующую тень. Интересно, куда она вляпалась? И есть ли здесь поблизости какое-нибудь озеро? Ручеек, лужа, в конце концов?
А может, на лапах осталась кровь предыдущей жертвы? Нет, кровь, высыхая, дает бурые пятна. Я попыталась мыслить логически. От кустов до фонтана локтей 100-150, а конкретно 140, убедилась я, шагами измерив расстояние до бассейна. А ну-ка проведем следственный эксперимент. Подошвы сапог кожаные, и если их хорошенько смочить, долго будут держать след. Раз, два. На 17-м шаге я пересохла. Значит, лужи можно вообще отбросить. Тварь должна была вымочить не только подушечки, но и шерсть, чтобы стекающая по ней вода непрерывно увлажняла лапы. Где она могла так изгваздаться? Не вспотела же в самом деле. Серая тень с желтыми глазами бесшумно возникла из темноты и застыла на расстоянии вытянутой руки. «Чтоб тебя леший забрал!» — выругалась я. Волк заискивающе прижал уши, дав изловить себя за шкирку. «Опять меня напугал!» «Вот что, голубчик, послужи-ка ты на благо науки!» Когда я сбросила волка в фонтан, он отчаянно замолотил лапами, хотя вполне мог стоять на дне, держа голову над водой. Я отскочила. Волк перемахнул через бортик и припустил к дому. Там, где лапы волка впервые коснулись земли, натекла солидная лужа, от которой тянулась цепочка хаотичных пятен и следов. Следы вскоре закончились. Пятна нет. Ветер принес негодующий вопль Крины. Похоже, волк решил поискать сочувствие у нее на одеяле. Получалось что-то странное. Чтобы оставить такие следы, тварь должна была быть губкой, мягкой, мокрой и пористой, и она здорово намылила мне шею. На Келлу я наткнулась совершенно случайно, когда, не дождавшись ее, сонно брела домой, наотрез отказавшись ночевать в доме совещаний под присмотром Лена. Мы пошли к моему временному жилищу, и там, под охи и ахи испуганной домохозяйки, Келла заставила меня снять сапоги и куртку и лечь на кровать. «Миленький ожог!» — восхищенно протянула она, холодными пальцами ощупывая мои припухшие, соднящие веки. «Просто превосходный!» Я мученически стиснула зубы. Догевская травница принадлежала к избранной категории лекарей, которые воспринимают пациентов лишь в качестве ходячих оболочек, милых славных хворей. Проверив оба глаза, травница удовлетворенно хмыкнула и полезла в сумку. Запахло травами. На силу проморгавшись, я приподнялась на локте и взяла одну из черных закупоренных бутылочек, выставленных Келлой на табурет. По лабораторным занятиям я знала, чем темнее стекло, тем большая гадость может плавать внутри. Скажем, дохлый паук или ноготь мертвеца. Нам, практикам, в прошлом году читали курс травоведения с основами фармакологии, и я была знакома с рецептами основных зелий. До травницы мне, конечно, далеко. Не зря их готовят на отдельном факультете, делая упор на диагностику и лечение заболеваний в ущерб боевой магии. Келла смочила зельем тампон из скорпии, и по комнате распространился едкий запах, от которого захотелось чихать. Спиртовая настойка каких-то трав и вроде бы гнилых яблок. «С примесью зеленой плесени, верно?» «Угадала. Ложись на спину и закрой глаза. Что с монстром?» Деловито поинтересовалась травница, как будто я выходила не на смертный бой, а на рынок, за морковкой. И я бы сказала, что он испарился.
«Что?»
«Да, выпустил что-то вроде клуба пара и исчез».
«Может, это был дракон?» — вкрадчиво предположила Келла.
«А ты его хоть раз видела?»
«Нет, зато Лен два раза».
«Кто кого не догнал?»
Келла промолчала, ловко орудуя тампоном. В жизни не видела такой угрюмой девушки.
«И тем не менее, вы с потрясающим упорством приглашаете в Дагеву практикующих магов. Может, рассчитываете, что оборотень скушает их?»
а вас отложат на потом.
— Да никого мы не звали, — с досадой проронила Келла. — Как только погиб Диар, Макиском не держится. Вы слетелись на труп, как воронье. Мол, надо выяснить, кто его на самом деле, того. Крутились тут, вынюхивали, выискивали, выспрашивали, только что в рот не заглядывали. Одного сожрут, другого засылают. Попробуй не пусти. Как? Вампиры что-то от нас утаивают. Ален, он терпеливый. Я бы с вами церемониться не стала. Не обижайся, малышка, но от вашей помощи одни проблемы. Закрой глаза. На ночь оставишь на веках компресс, иначе опухнут. Послушайся моего совета. Уезжай, пока не поздно. Нечего тебе тут делать. Да и не сумеешь ничего. Лен так не считает. Ха-ха-ха! Впервые развеселилась Келла. Лен! Что бы ни считал Лен, он считает про себя. И не стоит принимать его улыбку за разрешение положить палец в рот. Отхватит вместе с рукой. Наш повелитель, тот еще интриган. «Дипломат», — поправила я. «Благозвучный синоним», — скривилась травница. «Это его когда-нибудь и погубит. Лен осиротел при рождении. До 5 лет слабенький был, болезненный. Мы с ним возились, нянчились, во всем потакали, только что не молились на него. Вот он теперь и считает себя великим вершителем судеб. Словно ждет, пока кто-нибудь не щелкнет его по носу». «Ты не входишь в первую десятку верноподданных». «Это трудно объяснить». Лицо Келлы смягчилось, но досадливая морщинка между бровей так и не разгладилась. «Мне иногда кажется, что он считает нас всех слабоумными калеками, которых нужно жалеть и защищать, но уважать не обязательно. А это так унизительно. Я обсуждаю с ним какую-нибудь проблему и вдруг замечаю, что он смотрит сквозь меня. Значит, все уже сам решил, без учета моих аргументов. Он, конечно, выслушает, покивает с умным видом, но поступит по-своему. А ты чувствуешь себя полной идиоткой».
«Это чувство не оставляет меня с момента приезда», — рассмеялась я. «Но, кажется, мы с Леном поладили».
«Уй!» «Я сказала, закрой глаза».
«Ты не предупреждала, что эта гадость жжется!»
«Не знаю, можно ли вообще с ним поладить. Душа Лена, как могила, рассчитана на него одного. Кстати, как это тебе удалось вытащить его в хорошую ночь? Он никогда ее не отмечает».
«Правда?» Я ощутила прилив некоторой гордости.
«Да, у него аллергия на папоротник».
«Вот как!» — в носу защекотало от смеха. «Он умело ее скрывал, за чиханием».
«Вы в чем-то похожи».
«Правда?»
«Да, он такой же взбалмошный. Молодой, что с него возьмешь?»
«А тебе сколько лет?»
«Столько не живут», — отшутилась Келла. «Ну вот и все. Надеюсь, оставишь свои ночные вылазки».
«Напротив», —